Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Путь назад». Проповедана 23 ноября 1962 года. Шривпорт, Луизиана, США.
You may be seated.
Можете садиться. Дается пророчество. Чудесно видеть простоту действия Духа в людях, которые достаточно смиренны, чтобы слушать, верить этому и просто хранить это. Как же мы благодарны Богу за увещевание, что мы должны ожидать, и Он совершит работу среди нас. Мы благодарим Его. Итак, прошлым вечером я немного задержал свою речь. Я пришел несколько минут назад, и мне было жаль заставлять вас так стоять. Сегодня вечером я постараюсь поторопиться, если смогу. А завтра утром — завтрак бизнесменов в Вашингтоне. И только что брат, у которого билеты, сказал мне, что билеты должны быть куплены сегодня вечером, чтобы знать наличие достаточных мест, чтобы понять, будет ли у них на утро достаточно проданных мест, так, чтобы они могли все подготовить. И он сказал не забыть купить билеты. И я полагаю, сегодня вечером они будут в передней части зала. А завтра вечером, если воля Господа, я не знаю, но только думаю, что если Он пожелает, завтра вечером я бы поговорил о чем-то особенном. Во Христе у нас есть все. Итак, вот небольшой знакомый текст, но сегодня он просто пришел ко мне, и сегодня вечером я просто хочу поговорить о нем, если пожелает Господь. А потом, я думаю, у нас будет воскресное утро, а затем воскресный вечер, я хочу проповедовать на тему «Обратный отчет», готовность церкви выдвинуться, понимаете? Обратный отчет, понимаете? Вы знаете, что такое обратный отчет? Понимаете? И я думаю, мы можем доказать по Писаниям, что прямо сейчас мы находимся в обратном отчете. Так что молитесь за нас. И если у вас нет церкви, в которую вы ходите в воскресное утро, мы, конечно же, будем рады видеть вас здесь в воскресенье вечером. Если у вас есть собственная церковь, это ваш пост номер один, обязанность. Мы ожидаем, что вы будете присутствовать там. Если же у вас нет, что же, мы будем рады принять вас. Я понимаю, что сегодня вечером, если мы сможем пройти достаточно быстро, у нас будет небольшая молитвенная очередь. Билли сказал, что он раздал здесь несколько молитвенных карточек. Я думаю, что это правильно, что у нас будет молитвенная очередь за больных. И иногда много раз мне говорили, ты должен оставаться с тем, чтобы молиться за больных. Ты не должен пытаться делать что-то другое. Но кто-то позвонил мне недавно и сказал, почему ты всегда придираешься к этим женщинам? Ну, я не придираюсь к ним. Сказал, ладно, почему бы тебе не оставить этих женщин в покое? Продолжил, всех этих людей, их организации и прочее. Очень выдающийся брат. А я ответил, ты же не думаешь, что это по Писанию, чтобы они так поступали, не так ли? Он сказал, нет. Но сказал, разве Господь не призвал тебя молиться за больных? Я сказал, да. Он сказал, ну а почему ты не остаешься с этим? Я сказал, остаюсь. И он сказал, позволь, если он призвал тебя молиться за больных, дай проповедникам позаботиться об этом. Я сказал, но они не делают этого. Он сказал, почему? Я сказал, я должен... Он сказал, «Ведь большинство людей, я знаю, я полагаю, миллион людей считают тебя пророком». Я сказал, «Я не пророк». Он сказал, «Но люди думают о тебе именно так». Продолжил, «Честно говоря, я сам так думаю». Я сказал, «Спасибо». Я сказал, «Иногда он показывает мне грядущее событие, а он никогда не говорил мне лжи и никогда не скажет. И именно потому, что он Бог, он не может». И он сказал, «Ну, если ты такой Божий слуга, почему бы тебе не научить тех женщин и тому подобное, как получить получить великие духовные дары, вместо того, чтобы продолжать суетиться из-за стрижек, ношения шорт, макияжа и прочего. Продолжил, ты должен учить их великим вещам, и как им получить великие дары и что-то делать. Я ответил, как ты собираешься учить алгебре, когда они даже не хотят слушать азбуку? Выучи это, а потом мы начнем двигаться дальше.
Звучит довольно кощунственно. Служитель в возрасте. Спасибо. Однажды один старый служитель проводил собрание в одном месте, и он говорил, проповедовал первый вечер о покаянии, второй вечер о покаянии, третий вечер, четвертый вечер, пятый вечер. Диаконы встретили его там сзади и сказали, «Брат, мы наслаждаемся этим посланием о покаянии», но сказали, «Нет ли у тебя чего-нибудь еще, о чем ты мог бы проповедовать?» Он сказал, «О, да, но подождите, пока они все сначала покаются, а потом мы начнем что-то еще». Так что, когда я войду в Дом Божий и увижу, что все выстроено по линейке, выглядит красиво, тогда мы начнем что-то еще. Вы понимаете? Так что я желаю вашей молитвы. Я не говорю, что те вещи плохие. Вы знаете это. Я ревностен. Это Божьи дочери. Это Божьи сыновья. И так мы и должны вести себя. Мы должны действовать так и стараться подняться в этом. Я сам сильно в этом нуждаюсь. И я прошу ваших молитв за меня, а я молюсь за вас. Так что будем молиться друг за друга, и, возможно, когда-нибудь Бог соберет нас всех вместе в чем-то великом, что поднимет нас и вытащит из всего этого хаоса, который здесь. В любом случае, я устал от этого старого чумного барака. А вы? Я бы хотел совершить одиночный полет в одно из тех утр, когда он придет. Итак, прошлым вечером я объявил после разговора о юбилее и призыва вернуться к первоначальной Пятидесятнице и к посланию. Я сказал, что сегодня вечером я постараюсь немного поговорить о том, как вернуться. Вы знаете, нет необходимости указывать кому-либо, что делать, если вы не скажете им, как это сделать. В этом-то и дело. Итак, вот текст, который я хочу прочитать. Я использовал его раньше, возможно, не таким образом, но я подумал, что он хорошо впишется, и я просто должен принести его таким образом. Так что я думаю, чтобы принести это на тему «Как вернуться?». И есть много путей наружу, но назад есть только один путь. Однажды в горах один парень сказал, мы были там, наверху, другой парень и я были лицензированными проводниками в Колорадо. На другой стороне у нас была группа людей в пижонских нарядах, и они привели туда каких-то парней, а сам проводник заблудился, и он бродил в глуши. Он подъехал на лошади туда, где были мы. Он сказал «Привет». Тот парень, что был со мной, мистер Джеффрис, был разговорчивым человеком. «Привет», — сказал он. «Как отсюда выбраться?» Он сказал «Как ты сюда добрался?» Он ответил «Этим путем». Тот сказал «Ну тогда это путь отсюда». Так что это все еще путь назад. Вот и все, именно так. Давайте теперь прочитаем в 4 книге Царств, в 1 главе 4 Царств, 2 или 3 стихе. А затем мы хотим взять тему «Путь назад» и использовать ее для проповеди. «После смерти Ахава Моав взбунтовался против Израиля. Ахозия же упал через решетку своей верхней комнаты, которая была в Самарии, и занемог. И он отправил посланцев, сказав им, «Идите, спросите у Вельзевула, божества Акаронского, выздоровею ли я от этой болезни?» Но ангел Господа сказал Илии, фесвитянину, «Встань, пойди навстречу посланным от царя Самарии, и скажи им, разве в Израиле нет Бога, что вы идете спрашивать Вельзевула, божество Акаронское?» И затем я услышал, как брат Мор несколько минут назад говорил по внутренней связи, а он не знал, что я собирался читать этот текст и говорить о бальзаме. Я хочу прочитать в Иеремии 8:22. «Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Почему же здоровье дочери моего народа не восстановлено?» Вопрос. Почему? Почему здоровье моего народа не восстановлено? Так вот, я бы хотел сказать, что мы счастливы наслаждаться этим великим временем общения.
И я надеюсь, что Господь не позволит ни одному человеку войти сюда, не получив спасения, кому-то не получив Святого Духа, но чтобы получить наполнение Святым Духом, и чтобы каждый человек был исцелен. Я просто с нетерпением жду этого, и мы в это верим. Итак, сегодня вечером, как и вчера, наша история начинается с народа, который отошел от Бога. И самое жалкое, о чем я мог подумать, это кто-то, верующий вдали от Бога. И мы узнаем здесь, что этот царь Самарии, Ахозия, причина, почему он оказался вдали от Бога, была в том, что он был неправильно обучен, неправильно воспитан. Его мать была язычницей, а его отец — отступивший израильтянин Ахав. И из-за этого он не очень много воспитывался в пути Господнем, хотя и людьми. И Бог никогда не остается без свидетеля. И в тот день у Бога был свидетель, но отец Ахозии ненавидел этого свидетеля. Его имя было Илия, пророк, и его мать ненавидела этого свидетеля. Но все же он был Божьим свидетелем, и он стоял твердо. У Бога всегда есть люди, на которых он может указать и сказать, «Вот он! О, я хочу быть в их числе!» Я уверен, мы все хотим быть там. Это желание каждого сердца. Мы хотим быть в числе тех, о которых Бог может сказать, «Это мой народ». Посмотрите на них. Они пример того, что я есть. Они отражают мою жизнь в себе. Они отдали свою жизнь, и я отражаю мою жизнь через них. Какая прекрасная вещь! Что за... Как должно быть Богу приятно знать, что у Него есть кто-то, на кого Он может рассчитывать? И у Него был человек, и его имя было Илия. И вот этого человека Бог благословил. Не всегда материальные благословения означают, что вы правы перед Богом, потому что Он сделал так, что нечестивые процветают. Но этот человек стал преемником своего отца. Его отец умер, и Ахозия сменил его. И он пошел тем же самым путем, которым шел его отец. И его мать поступала неправильно перед Богом. И он упал через решетку в своем доме и заболел. Возможно, может быть, это раздробило его внутренности, внутреннее кровотечение, или возникла какая-то болезнь, может быть, инфекция от падения. Возможно, сломались его ребра, или прокололись его легкие, или что-то, от чего он был очень болен. И он задался вопросом, будет ли он жить или нет. И вместо того, чтобы идти и делать то, что он должен делать, он отправил каких-то посланников, возможно, дворцовую стражу, которой он доверял, послал их в Акарон, к богу Вельзевулу, дьяволу, к тамошней предсказательнице, чтобы узнать, будет ли он жить или нет. Так вот, как это было оскорбительно, что человек, который был царем над предположительно духовными людьми, народом, который верил в Бога, и все же их собственный руководитель советовался с кем-то еще, кроме того, с кем он должен был советоваться, понимаете? Он должен был знать это, он знал законы, в той стране были священники, там были церкви и так далее, и был пророк, у которого было слово Господа. И вместо того, чтобы поступить так, он захотел пойти по самому популярному маршруту. Я думаю, что именно в этом дело и сегодня. Мы хотим того самого популярного маршрута. И когда Бог прокладывает путь, люди уходят от Него. А Бог прокладывает путь для того, чтобы люди вернулись к Нему, как я говорил об этом вчера вечером. А люди отказываются делать это. Тогда Бог спрашивает, почему? Он всегда спрашивает об этом. Почему вы этого не делаете? Так что если Он прокладывает путь, и мы отказываемся идти по Нему, тогда Он спрашивает, почему мы этого не сделали? Я предпочел бы исправить все здесь, чем ждать, что Он спросит меня на суде, почему я этого не сделал. Грехи одних людей идут впереди них, другие следуют за ними. Я хочу, чтобы мы шли впереди меня, исповеданные, а потом я хочу быть правым, когда придет то время. Как сказал пожилой цветной брат, «Знаешь, давным-давно я разговаривал с Господом, и я сказал Ему, что хочу, чтобы мой путь был чист. Я не хочу никаких неприятностей, когда приду к реке. Поэтому я думаю, что примерно так мы все себя чувствуем. Это как бы выражает то, что мы не хотим никаких неприятностей у реки, потому что в это время там будет суета, страшная толкотня. Так что мы должны быть уверены, что мы правы». Так вот, Этому царю был предоставлен путь, чтобы узнать об этом от Господа, но идти по нему он отказался. Тогда Бог пошел своим усмотренным путем, которым являлся его пророк. И, возможно, царь даже не обращал никакого внимания на этого бородатого, лысого человека, о котором народ был очень невысокого мнения. Его послание заключалось только в том, чтобы осуждать, жалить и толкать людей, находящихся там, потому что он не мог сделать ничего другого. Он был пророк. Слово Господа приходит к пророку, и пророк должен стоять на слове, а когда слову не повинуются, ничего не остается, как упрекать. Вот и все. Так что это не означало, что этот парень плохой. Он должен был делать то, что делал, потому что его направляли не его собственные мысли, его направлял Дух Божий. Такими должны быть все мы, ведомые Святым Духом. И если мы такие, то когда мы видим грех, это вызывает в нас тошноту. В этом что-то есть. Однажды Бог даже огорчился в своем сердце, что создал человека, потому что грех на земле был так ужасен. Теперь он спросил, у Бога был путь, чтобы он узнал это, но он его не выбрал. Он выбрал самый общепринятый путь, который был среди людей. И мне не нравится говорить это, но мы кругом видим лозунги «Америка возвращается к Богу», «Час возвращения к Богу» и подобное. Но дело в том, что они хотят возвратиться путем, которого достиг человек, чтобы им вернуться. Они хотят вернуться своим собственным путем, своим собственным образом действий. А обычно это противоречит Божьему пути возвращения. И потом, когда они отворачиваются от Божьего усмотренного для них пути возвращения, они... Бог спрашивает их, почему? Почему вы поступили таким образом? Вот как мы сейчас называем время. Раньше президенты сказали бы, мы объявим 15-минутную молитву. Вся техника останавливалась. Так не пойдет. Это должно привести к сокрушению. Это должно привести к умиранию. Это должно привести к восстановлению. Это не берется часом молитвы. Нужно молиться, пока вы не вернетесь назад. Это возвращение. Возвращение к фактам веры. И возвращение даже не к... Это не что-то, что является вашим представлением или заявлением вероисповедания или приходящим через человеческое орудие. Но это через познание самого Христа, знание Его, даже не Слово. Если вы знаете Его, вы знаете Слово, потому что Он есть Слово, тогда вы возвращаетесь к той реальности. Бог желает проявиться через Своих людей, а Церковь желает проявить людям себя большей численностью, большими толпами, богатыми людьми и так далее, и тому подобное, лучше одетыми. Вот что привело нас в тот хаос, в котором мы находимся. Было бы лучше, если бы мы все носили мешковину. Было бы лучше, если бы у нас не было работы. Мы бы ходили друг к другу домой и смотрели, сможем ли мы достать что-нибудь поесть. Я бы предпочел видеть церковь в таком состоянии и все же наполненной духом, чем видеть ее хорошо отполированной и одетой, с большим имуществом, и в то же время умерший в духе. Бог пролагает путь, а мы его отвергаем. Мы не возвращаемся тем путем, которым Он предлагает нам вернуться. И Ахозия сделал то же самое. Он был, как многие из нас сегодня. Просто он был слишком упрям. Просто он не хотел. Однако при этом знал, что Илия был в пустыне. Он знал, что на небесах был Бог, но хотел воспользоваться самым распространенным способом пойти туда, где все люди. Через пророчицу, которая у них была из-за жены Ахава, Иезавели. Она была язычницей, и они хотели пойти в Екрон, советоваться с одним из идолов, восстановится ли он. Потому что, будучи царем, если бы он унизился, стал бы неуважаемым в народе. Вот в чем беда. В этом-то и беда наших сегодняшних женщин. Вот в чем причина этого. Люди привыкли говорить о христианстве, говоря, «Я принадлежу к такому-то и такому-то». Это не имеет никакого отношения. Я могу принадлежать к определенной организации. Это все еще не значит, что ты христианин. Христианство не состоит в том, чтобы присоединиться к чему-то. Христианство состоит из семьи, рождения в семью.
Вы христианин по рождению, но популярнее говорить «я методист, баптист, пресвитерианин, пятидесятник или кто-то еще». Я являюсь этим и говорю «я рожден заново от Духа Божьего, Святой Дух сошел на меня, и я новое творение во Христе». Это путь. Но царь хотел быть популярным, и именно так люди поступают сегодня. Они могут проводить пробуждение по всей стране и выдавать лозунги «на миллион больше за столько-то лет», или увеличить свое членство и свою образованность и прочее. И это никогда, никогда. Вы все время уходите все дальше и дальше. Путь назад. У Бога есть путь назад. Я хочу поговорить с вами об этом пути назад. Вы должны прийти обратно путем, который Бог предусмотрел для вас, чтобы вернуться. Так вот, давайте просто минутку поговорим об этом царе. Причина, по которой он этого не хотел, заключалась в том, что он был упрям. Просто он хотел быть как другие люди. У него были свои собственные пути, и он хотел быть таким. Он хотел быть, вернуться популярным путем. И он не хотел пойти путем, который усмотрел для него Бог, поэтому он просто проигнорировал пророка. И что пророк сказал бы, потому что, без сомнения, пророк сказал бы ему резко: «Покайся! Будь честным с Богом! Ты не годишься быть царем!» И о, как бы опали его перья перед народом, понимаете, как царя. О, вот это да! Он не мог этого вынести. Так что, может быть, дьявол там, и идол сказал бы: «О, великий царь! Доктор такой-то и такой-то! Ты просто...» Понимаете, он мог быть популярным среди людей и иметь великое знаменитое имя. О, как люди любят восхваление! И вот он подумал, что если у него будет такая репутация, то он будет возвышен перед народом. Он будет выдающимся человеком перед народом. Я надеюсь, вы читаете между строк, что я имею в виду. Потом он подумал, что тогда он был бы великим человеком, но он не хотел унижаться перед этим человеком, который мог сказать ему правду. И он действительно думал, что тот что-то возложит на него. Поэтому он послал слуг. Он сказал: «Пойдите и спросите божество Акаронское, Вельзевула, выздоровею я от этой болезни или нет». А Господь Бог знает сердце каждого человека. Он знает намерения. И он сказал: «Вы ничего не можете скрыть от Бога». Нет. Он сказал: «Иди по дороге и встретишься с Ним. Спроси Его, почему Он делает такие вещи? Разве нет Бога в Израиле? Разве нет пророка? Разве не существуют такие вещи? Тогда почему он идет и поступает подобным образом, будучи при этом израильтянином? Интересно, почему эти мужчины и женщины стараются привлечь людей к общению в деноминации, вместо того, чтобы привести их обратно к оригинальному основанию? Бог знает об этом. Но это самый популярный путь. Я принадлежу к такому и такому. Я доктор такой и такой, из такой-то определенной организации. Я из университета Пердью. Я учился в такой и такой-то школе. У меня есть степень доктора философии, степень доктора права. Для Бога это ничего не значит. Ничего. Или я мог не иметь степени доктора права или доктора философии. Честно говоря, мы о нем ничего не знаем. Он просто пришел на сцену и таким же путем ушел со сцены. Мы не знаем, кто были его папа и мама, ничего о нем не знаем. Но о нем знал Бог. Он нашел человека, которого мог использовать. И он нашел человека, который не боялся. Неважно, что против него вся нация. Он все равно называл черное черным, а белое белым. Боже, пошли нам другого, верно? Пошли нам кого-то, кто не боится. Кого-то, кому не нужны почести и похвалы людей. Кого-то, кто взирает только на Бога, верит Богу и говорит истину. Такой человек исполнит это, и Бог подтвердит, что истина является истиной. Скажите мне, какой человек мог закрыть небеса по своей молитве? Мог ли Акарон, божество Акаронское, сделать это? Могло ли божество Акаронское сделать то, что делал Илья? Конечно, нет. Показано, что с Ильей был живой Бог. Этот же человек был таким заносчивым и напыщенным, что не хотел унизиться до такого. Но Илия припоясался, пошел туда и стал на дорогу. Этот волосатого вида парень стал там, на нем не было облачения священника и так далее, но у него было волосатое лицо, и, возможно, его лысая голова была загорелой, а его волосы торчали. Вы, может быть, прогнали бы его от своей двери, если бы он попрошайничал. А он подошел туда и вот так стал на дорогу. Библия говорит, что он весь был покрыт волосами и опоясан куском кожи. Это не очень было похоже на костюм священника. Он не мог показать никакого удостоверения, от какого братства он пришел. Но брат, у него это было в сердце. Он был в общении с Богом, поэтому у него было «Так говорит Господь». Это путь назад. У него было «Так говорит Господь». Смотреть было не на что, но в том маленьком, старом, тощем теле билось сердце, в котором жил Бог. Он стоял там на дороге, сложив руки, наблюдал, как они подходят, стоял прямо у них на пути. А когда они пришли, он, возможно, перешел тропинку и стал там. Он сказал, «Разворачивайся, возвращайся и спроси его». Почему он так поступает? Потому ли, что нет Бога в Израиле? Разве у него нет пророка, чтобы посоветоваться об этом? Поскольку он так поступил, скажи ему, «Так говорит Господь, он не встанет с этой кровати». Ох, Бог будет действовать своим путем, несмотря на все, что могут сделать другие. Бог собирается это сделать. Он сделает это своим собственным путем. Мы не собираемся останавливать это. Мы не собираемся даже препятствовать этому. Вот и все. Он все равно это сделает. У него будет церковь. Мне все равно, кто говорит, что он этого не сделает, и как много неверующих восстанет, у Бога будет церковь без пятна или порока. Будет. Он уже сказал, что будет. Давайте просто стремиться быть ее частью. Вот и все. Он мог бы послать проповедников, чтобы проповедовать по всей стране. От них все могут отказаться, бросить в тюрьму, вытолкать из города, а у него все равно будет церковь, как сказал старый Иоанн. Бог способен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Бог все еще Бог. Он может это сделать. Он взял маленького старого Павла, где церковь в своем решении допустила ошибку и выбрала Матфея. Но о том Павле, маленьком старом вспыльчивом еврее с крючковатым носом, Бог сказал, «Я покажу вам, что я собираюсь с ним сделать». Он сделал его одним из величайших апостолов из всех них, потому что это был Божий труд, совершивший нечто. Теперь мы видим, как этот пророк говорит во имя Господа и отсылает его обратно. И царь спросил, «Что за человек остановил тебя?» Тот ответил, «Это был человек, который выглядел забавно». Продолжил, «Он был весь волосатый, и на чреслах у него был кусок кожи». Царь сказал, «Это был Илия, фесвитянин». Он знал, что его срок закончился. Он знал, что что-то было неправильно. Когда Илия вернулся и сказал, «Скажи ему, так говорит Господь, он не сойдет с кровати». Ох, это решило дело. Люди сегодня задают вопрос. Это подобно пациенту, который лежит у двери врача, в то время как у врача есть лекарство от его болезни, но пациент отказывается принимать это лекарство в качестве прививки. И он может быть очень близок к лекарству, пока будет находиться на ступеньках перед дверью врача, и все же умирать. Это потому, что он отказывается от лекарства. И то же самое происходит в церкви. Они сидят прямо на скамье и умирают грешниками, умирают неверующими. Не потому, что нет лекарства. Есть бальзам в Галааде. Но это собственная упрямая воля людей. Святого Духа в изобилии, но люди его не хотят. Иисус сказал, что больной нуждается во враче. Но что, если врач пришел, а больной врача не принимает? Тогда что хорошего может сделать врач? Нам нужен врач. И пациенту нужно принять его лекарство. Потому что мир больной, и церковь больная в больное время. Верно. Так что, если пациент умирает, находясь на ступеньках врача, вы не можете обвинять врача. Если он докажет, что у него есть лекарство, чтобы помогло, есть лекарство для его, средство для лечения, а пациент находится на ступеньках, так вот, я туда не пойду.
Почему? Ведь внутри находится лекарство. Ладно, у вас есть определенная болезнь, а у него полный кабинет с лекарствами, которые убьют ту болезнь. Это ядовитая таблетка, которая нокаутирует ту болезнь. Вот другие, они исцелились. Посмотрите на них. У них была болезнь, и у них ее больше нет, и у врача достаточно лекарств. А вы сидите на ступеньках и говорите: «Ну, я пришел издалека. Если он хочет, чтобы я получил исцеление, пусть он выйдет сюда ко мне и сделает это». О, нет, 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 так не пойдет. Нет, ты умрешь на ступеньках. И в этом не будет вины врача. И это не из-за отсутствия лекарств. Это из-за собственного упрямства людей, которые не захотели принимать лекарства. И церковь такая же. У нас изобилие Писания. У нас есть то, что выпрямит церковь. У нас есть то, что вернет вас туда, где вы были 50 лет назад, но вы не хотите это принять. Вы должны хотеть выздоровления, исцеления от этих болезней, этих духовных болезней. У вас это должно быть. Так вот, это опасная вещь. У нас в стране только что появилась вакцина Солка. Они просили каждого, от мала до велика, принять ее, чтобы привиться от этого ужасного полиомиелита. И каждый, тысячи пошли и приняли ее. И как они это сделали? Видите ли, вы узнаете об этом, приняв лекарство врачам. Знаете, это сработает на некоторых людях, а потом не сработает на других, потому что вы знаете, что не все созданы одинаково. Вот, у нас есть пенициллин. Я ношу в кармане карточку, чтобы, если я попаду в аварию, врач не дал мне пенициллин. Он убил бы меня. Так как он убивает одних людей и помогает другим, потому что эта сыворотка не на всех людей действует правильно. Вы когда-нибудь задумывались, каким способом они нашли эту сыворотку? Как они это делают? Они читают книги, и химики берут определенные микробы, смешивают их вместе и различные яды, пока не получат формулу, что-то, что не убьет пациента, но убьет микроб. Вот как это работает. Затем они собирают это вместе, а потом они идут, берут морскую свинку, они берут длинную иглу, втыкают ее в морскую свинку и впрыскивают в нее все это. А потом, если морская свинка выживает, тогда они впрыскивают это в вас и смотрят, выживете ли вы. Ну вот, все в порядке. Они совершают великие вещи, понимаете, делая это. Но именно так они узнают, как воздействовать на людей. Так вот, вы обнаруживаете, что не все созданы просто как морская свинка, поэтому это не работает на всех. Но я хочу сказать вам, что Божья прививка работает на каждом. Она работает на каждом. Она поможет каждому, кто ее примет. И Бог задает вопрос: разве нет бальзама в Галааде? Или там нет врача? Тогда, если это так, почему дочь моего народа не исцелена? У моей дочери болезни, немощь. Это была бы церковь, дочь моего народа, которая ортодоксальная церковь. Он говорил непосредственно к нам: «Дочь моего народа не восстановлена от ее болезни». Разве это потому, что у нас нет врача? Или у нас нет... Потому что у него нет действующего лекарства, нет бальзама, нет врача? Так вот, сегодня медицинская наука говорит нам, достижение, которое мы сегодня весьма приветствуем за эти вещи, что если мы... У нас есть различные отклонения, и мы пренебрегаем этими прививками, это опасно. Вы можете потерять свою жизнь, если не примете ее. Мы живем в день греха и болезней. У нас больше болезней, чем было когда-либо, потому что больше греха и прочего, чем у нас было когда-либо. Вот откуда берется болезнь. Болезнь — это результат греха. До того, как у нас появилась какая-нибудь болезнь, греха не было. Грех последовал за болезнью, понимаете? Я имею в виду, что болезнь последовала за грехом. Простите меня. Сначала был грех, затем результаты греха привели к болезни. Вот. И поэтому сейчас, когда грех увеличивается, увеличиваются и болезни. У нас лучшие врачи, чем когда-либо были. У нас лучшие таблетки, чем когда-либо были. У нас больше больниц, чем когда-либо было. У нас более подготовленные люди, чем когда-либо были. И у нас больше болезней, чем когда-либо было. Почему? У нас больше греха, чем когда-либо было. У нас больше народа, а когда люди начинают умножаться, тогда начинается грех и насилие. Эти большие города, не то что жить в сельской местности, обнесенные стенами города, о которых мы говорили вчера вечером. Вы берете обнесенные стенами города, вы всегда получаете грех. А когда мы получаем другого рода духовное огороженное стеной города, вы всегда все смешиваете с грехом. Итак, мы знаем, что врачи говорят нам, что убийца номер один – болезнь сердца. Что ж, я не могу не согласиться с врачом, потому что я не врач. Но я говорю, что убийца номер один – это не болезнь сердца. Убийца номер один – это болезнь греха. Грех – убийца номер один, а не болезнь сердца. Очень многие сегодня говорят, знаете, брат Бранхам, вы говорите вещи слишком жестко. Мы должны каждый день понемногу грешить. Нам просто приходится грешить каждый день. Кто-то сказал, знаете, брат Бранхам, я слышал, что вы осуждаете курение. И я действительно верю, что мужчины не должны курить. Я верю в святость, чистоту всей души, всего тела и всего духа. И он сказал, мне просто нужно покурить. Я просто должен немного покурить, мне просто приходится это делать. И мы слышим, как многие говорят, мне приходится выпить немного в компании, чтобы сохранить свою работу. Мы слышим, как женщины говорят, мне просто приходится стричь свои волосы и носить современное платье, чтобы сохранить мое общественное положение в моей церкви. Если я не сделаю так, женщины скажут, что я выгляжу слишком старой. Простите меня, но я собираюсь кое-что сказать. Это пятидесятническая проституция. Верно. Они это делают, потому что они пытались привиться. Они не опробовали Божью сыворотку от греха и этих вещей. Верно. Итак, я собираюсь показать вам обратный путь. Если вы хотите вернуться, вы обязаны вакцинироваться. Вы обязаны принять Божий бальзам, Божью сыворотку. У него она есть. Вот двойное лекарство от греха. Кровь Иисуса Христа. Божий собственный Сын с крещением Святым Духом очищает вас от греха и наполняет вас для служения. Вот такой у нас есть путь, чтобы через эти элементы вернуться. Вы не должны делать те вещи. Вы не должны это делать. И сама причина, по которой вы это делаете, один служитель сказал мне недавно, он сказал мне, «Брат Бранхам, я искренне верю, что то крещение Святым Духом, которое ты проповедуешь, является истиной. Я действительно верю в это». Он сказал, «Моя церковь учит крещению Святым Духом, но мы верим, что мы принимаем Святой Дух, когда мы поверили». В тот момент, когда мы верим, Авраам поверил Богу, и было засчитано ему, вменилось ему в праведность. Я сказал, «Это истина». Но затем Бог дал ему печать обрезания, как подтверждение его веры. Я сказал, если ты еще никогда не принимал Святой Дух, значит, Бог никогда не признавал твою веру. Верно. Мы дети Авраама. Он сказал, однако, если бы я сделал это, брат Бранхам, если бы я сделал это, я был бы выставлен из моей церкви. Я сказал, что ж такого? Я был выставлен. И он сказал, ну, я не могу этого сделать. И я спросил, почему ты не можешь этого сделать? Просто скажи мне, почему ты не можешь этого сделать? Он ответил, я нигде не могу найти других собраний. Я сказал, чепуха. Если Бог призывает тебя к Евангелию, Он найдет для тебя место для проповедования. Он найдет кого-нибудь, кто выслушает тебя. Конечно. Найдется кто-то, кто выслушает. Встань на углу улицы. Сказал, они бросят меня в тюрьму. Тогда проповедуй тюремщику. Конечно. Кому-нибудь. Павел поступал так. Они все были спасены. Разумеется. Ты говоришь, что тебе приходится это делать. Нет, ты не должен. Причина, почему они это делают, в том, что они не испытали эту прививку. Они еще не получили для этого токсин. Есть кое-что, что вылечит это. Вылечит тот страх, который у вас есть. Есть кое-что, что заставит вас одеваться и вести себя как леди. Есть кое-что, что заставит вас жить как христианин. Есть кое-что, что заставит вас быть так наполненными Богом, что вы встанете, чтобы дать свидетельство, которое сотрясет черепицу на крыше дома, если вы просто примете прививку. Но вы должны получить токсин. Вы заболели, поэтому есть только одна вещь, которую вы должны сделать, чтобы избавиться от этой болезни. Это принять токсин. Это путь, чтобы вернуться к нормальному христианскому здоровью. Церковь больна. Она слабая. Анемичная. У нее злокачественная опухоль. И для нее нет земного лечения. Образование этому не поможет. Мы это уже пробовали. Деноминация этому не поможет. Мы это уже пробовали. Вы сделаете только хуже. Есть только один путь назад. И это через кровь Иисуса Христа. Прививку. Вернитесь ко Христу. Вернитесь к Святому Духу. Вернитесь снова к жизни вечной. Таким путем мы бы вернулись. Люди говорят, я должен сделать это, чтобы соответствовать стандартам людей. Вы не должны это делать. Это показывает поверхностность. Это показывает трусость. И проповедник, который будет стоять за кафедрой и идти на компромисс с принципами Христа, потому что какая-то кучка епископов доминирует над ним и говорит ему, ты должен сделать это, или мы исключим тебя из общения. Ты трус. Стой там. Говори истину. Неважно, какая цена. Посмотри на Стефана в то утро, нашего брата по Святому Духу, стоящего перед Советом Синедриона. В 7 главе Деяний сказано, «Вы муж Израиля, и вы живущие в Иудее», и так далее. Как наши отцы вышли из Месопотамии, и так далее, начал говорить им. Потом он завелся, разошелся. Святой Дух сошел на него. Он говорил, он сиял. Его лицо сияло, как у ангела. Он сказал, «Вы жестоковыйные, с необрезанным сердцем и ушами». Вы всегда сопротивляетесь Святому Духу. Как делали ваши отцы, так делайте и вы. Ух! Он знал, на чем он стоял. Он знал свою позицию. Его лицо, может, и не сияло, как свет там, наверху, но ангел знает, что он делает. Ангел — это посланник, уполномоченный от Бога. Ему не нужно подбирать слова. Он знает точно. И полмиллиона церковных волков завыли там, осуждая этого мужа за то, как он вел себя и какие проповеди читал. А Стефан стоял там и говорил, «Вы не обрезаны сердцем и ушами». И противитесь Святому Духу, как отцы ваши. Поэтому вы делаете то же самое. Он указывал им путь назад к Богу, который открыл Красное море, или сказал им, к Богу, который обрушил язвы на Египет. Но они не хотели принять путь назад, поэтому они побили камнями посланника. Вы не избавитесь от него таким образом. Он все еще настойчиво продолжает. Тот, кто был свидетелем, скоро стал одним из них. Павел, верно. Да, они не пробовали токсин. Вы знаете причину, по которой они это делают? Они боятся этого нового рождения. Я имею в виду настоящее новое рождение. Ох, все говорят, конечно, я верю, что ты должен родиться заново. Разумеется, да, но когда дело доходит до настоящего рождения, они верили в новое рождение через пожатие рук, произношение символа веры или что-то еще. Они называют это новым рождением. Это не новое рождение. Они боятся нового рождения. Послушайте, любое рождение — это беспорядок. Мне все равно, в свинарнике оно или где. Любые роды — это беспорядок. И так же происходит с новым рождением. Это заставит вас делать вещи, которые вы не думали, что когда-нибудь сделаете. Но оно приносит жизнь. А прежде чем вы сможете обрести жизнь, у вас должна быть смерть. Прежде чем семя сможет воспроизвести себя, оно должно умереть. И не только умереть, но оно должно сгнить, чтобы получить из него новую жизнь. Оно должно умереть и сгнить. И так поступает каждый грешник. И каждый человек, неважно, как высоко он образован, и как сильно он отполирован, как много у него степеней в церкви и так далее, как много этих вещей, в скольких колледжах он получал образование, он должен умереть по отношению к своей собственной теории. Он должен умереть по отношению к самому себе. Он должен умереть по отношению ко всему, чтобы быть возрожденным снова через Святой Дух. Это заставит его плакать и говорить на языках, и прыгать вверх-вниз, и вести себя как безумец, но он обрел новую жизнь. Вот что для этого нужно. Он должен обрести новую жизнь. Они боятся нового рождения. Новое рождение — это беспорядок. Так вот, они называют это новым рождением. Ох, все. О, конечно, я верю в рождение заново. И они говорят, что рождены заново и отрицают Слово. Говорят, что у них есть Святой Дух и берут Писание, которое ясно учит Библии, как это, а потом говорят, «О, это было для другого века». И имеют в виду, что Святой Дух, который вас будет свидетельствовать о том, что это было для другого времени, когда Он сказал, что это вам и детям вашим, и дальним даже тем, кого призовет Господь Бог наш. Они не могут лгать. И если у вас есть Дух, который отрицает, что это истина, тогда это не Святой Дух, потому что Святой Дух написал Слово. Аминь. Это настолько основательно, насколько только может быть. Нужна смерть, чтобы произвести жизнь. Вы должны умереть по отношению к вашим собственным мыслям. Вы должны умереть по отношению к вашей собственной теологии. Вы должны умереть по отношению к самому себе, к вашим собственным человеческим путям. Вы должны быть регенерированы в новое творение, новое творение. Вы не можете быть двумя одновременно. Вы должны умереть по отношению к одному, чтобы родиться в другом. Это приносит беспорядок, и это также причина беспорядка. Но вы получили новую жизнь. Что это меняет? Вы должны это сделать. Вы знаете, что было время, когда мы даже не могли привить людей от брюшного тифа. Я смотрю на своего друга, медсестру, сидит здесь и наблюдает за мной, пока я это говорю. Но это верно, сестра Даух, было время, когда у них не было прививки от брюшного тифа. Тысячи умерли от этого. Было время, когда у них не было прививки от полиомиелита. Тысячи и тысячи маленьких детей погибли. Но теперь это не извинительно. У нас есть прививка, верно? Все хорошо. Итак, было время, когда этот токсин или бальзам, который мы назовем Божьим токсином, был не слишком совершенным, потому что он назывался, это была кровь козлов, овец, рогатого скота и прочее. Он не совсем убирал грех, он только покрывал грех. Человек год за годом должен был ходить, чтобы исповедоваться и так далее. Было время, когда это было правильно. Но теперь у поклоняющегося однажды очищенного больше нет сознания греха. А что такое грех? Неверие. Неверие во что? В Слово. Конечно. Если вы говорите, что верите Богу и отрицаете Его Слово, ну, вы не верите Ему. Если вы говорите, я верю брату Бранхаму, говорите, но он ошибается. Да как вы можете такое делать? Вы не можете этого сделать. Я бы знал, что вы не правы, потому что вы мне не верите. А если вы говорите, что верите Богу и отрицаете Его Слово, ну что ж, вы не верите Богу, потому что Бог — это Его Слово. Вы просто не можете этого сделать. Вы должны принять Слово. Это путь назад. Назад по пути Слова. А Слово — это Бог. Итак, мы находим это, и мы видим, что одно время прививка была не очень хорошей. Совесть всегда была грешна, и он должен был год за годом приходить и приносить свою жертву. Но теперь в Евреям нам сказано, что поклоняющийся, однажды быв очищен, больше не имеет грешной совести, или иначе говоря, больше не имеет желания грешить. Эти вещи полностью ушли от него. Больше нет, вы не должны грешить каждый день. Вы не должны делать эти вещи, вы делаете потому, что сознательно этого хотите. А причина, по которой вы сознательно хотите этого, заключается в том, что вы никогда не умирали для себя. О, брат, я знаю, это обжигающее, но это благо. Когда вы умираете для себя, тогда вы становитесь новым творением. Тогда эти вещи уходят. И если вы пытаетесь вести себя так, будто у вас это есть, до того, как у вас это есть, это похоже как... Я говорил недавно, что это похоже на черного дрозда, который пытается вставить перья павлина в свои крылья и говорит, видите, я павлин. Нет, это то, что он воткнул в себя. Это должно вырасти изнутри наружу. Это путь Святого Духа. Это не что-то, чем вы намазываете. Или что-то в этом роде. Это новое рождение, вы должны родиться заново, и эти добродетели Святого Духа должны исходить изнутри наружу. А когда мир, грех, обрезание волос и накрашивание выступают против Слова Божьего, это показывает, что Святого Духа там нет. Это прямое доказательство. Вот как бы вы это назвали? Пятидесятническая проституция. Это в точности верно. Совершение духовного блуда против Бога Небес. Какой стыд и позор. О, это ужасно. Разумеется. Так вот. Мы находим, что когда человек пытается найти сыворотку, врач, чтобы дать своему пациенту сделать прививку от болезни, он сначала пробует ее на морской свинке и смотрит, сработает ли она. Но Бог поступил иначе. Он не использовал морскую свинку. Он использовал вакцину на себе. Хороший врач, который хочет опробовать сыворотку, если он не знает, убьет она или вылечит, чтобы это выяснить, он должен сначала принять ее сам, прежде чем вводить ее кому-то другому. И Бог, чтобы принять эту сыворотку, должен был создать плоть и обитать среди нас, родственник-искупитель. Аминь. Бог должен был стать человеком. Так он мог принять сыворотку. И у него была своя прививка при Иордане. Аминь. Когда он вошел в реку к Иоанну и крестился, а потом пришла прививка, токсин спал с небес, как голубь, говорящий, «Это мой возлюбленный сын, в ком мне угодно обитать». Он был привит. Немедленно после прививки пришло испытание. И каждый человек, как только вы получите Святой Дух и станете привитым, каждый демон из ада обратится против вас. Иногда даже ваша собственная семья отвергает вас. Ваш муж, ваша жена, ваш пастор вас вытолкают из церкви, вы будете осмеяны, над вами посмеются. Это испытание. Аминь.
Бог стал плотью, одним из нас, чтобы Он мог принять прививку, стать подверженным греху, ибо Он был рожден от женщины, Он был искушаем во всех отношениях так же, как и мы, и Он не мог этого сделать, пока был в духе. Он должен был стать плотью, чтобы быть искушаемым, чтобы принять прививку, принять токсин. Он хотел доказать, что его токсин был правильным. Аминь. Поэтому он принял ее в день, когда Иоанн крестил его, когда токсин сошел с небес и наполнил его. Затем пришло испытание. Она выдержала все издевательские испытания. Она выдержала, когда сатана предложил ему царство мира, чтобы дать ему мир и каждое царство. Прививка выдержала. Она оставалась на месте. Мир смотрел на него, церковь смотрела на него, критики смотрели на него, дьявол подвергал его испытаниям всеми возможными способами, но она все еще выдерживала. Аминь. Когда он стоял перед группой образованных священников, он сказал: «Кто из вас может осудить меня за грех? Аминь. Прививка там выдержала. Если я не творю дел моего отца, тогда не верьте мне, но если я творю дела моего отца, тогда верьте делам». Они сказали: «Ты человек, делающий себя Богом». Он сказал: «Если я не творю дел моего отца, тогда не верьте этому». Сказал: «Они свидетельствуют обо мне, они говорят обо мне, мои дела говорят громче, чем могут мои уста». Это совершенно верно. Вы являетесь тем, кто вы есть, благодаря тому, как вы живете. Вы являетесь тем, кто вы есть, не потому, что вы говорите, или как вы одеваетесь, или кем вы являетесь, но потому, как вы живете. Это то, что делает вас тем, кто вы есть. Внешне выражает то, что внутри. Это легкое и поверхностное поколение с людьми, которые играют в карты, курят сигареты и называют себя христианами. С женщинами, с обрезанными волосами, танцовщицами, любителями телевидения, произносящими грязные шутки. А потом называющими себя христианами. Вам нужна вакцина. Вернитесь снова к Пятидесятнице. Верно. Мы в великой нужде. Она удерживала Иисуса, когда Он был испытан всем, чем только может быть испытан человек. Каждое искушение, которое когда-либо обрушивалось на человека, обрушивалось на Него. Но прививка выдержала. Если вы хотите знать, выдержит она или нет, так ли это или нет, посмотрите на Него. Он был вашим примером. Она выдержала с Ним. Она выдержала каждое испытание. Она выдержала, когда Он стоял там и мог различать мысли людей, а они называли Его Вельзевулом. Это его не остановило, он все равно продолжал делать то же. Когда он узнавал помышления в их сердцах, когда он посмотрел и сказал женщине у колодца, что у нее было 5 мужей, сказал Петру, как его зовут, и так далее, а они говорили: «Этот человек предсказатель». Что же, он не сказал: «Ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, она выдержала». Почему? Он знал, откуда он пришел. Я спросил свою аудиторию на днях вечером, когда мы проповедовали на 3 главу Святого Иоанна. Я сказал: «Я оставлю вас поразмышлять над этим до следующего собрания». Когда Иисус стоял там и сказал: «Никто не восходил, кроме Него, на небеса, кроме того, кто сошел с небес, только Сын Человеческий, который на небесах». Для этого нужна прививка. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И вот он стоял, разговаривая с Никодимом. Церковь, дела у них шли плохо. За несколько часов они так и не разобрались в этом. Вскоре они сдались. Я сказал: «Это доказывает, что он был Богом. Он вездесущ». Это совершенно верно. Конечно, он был привит. Это не я совершаю эти дела. Это моя прививка, мой Отец, обитающий во мне. Он единственный творит дела. А дела, что я творю, Святого Иоанна 12:4, верующий в меня, дела, которые я делаю, он также будет делать. Аминь. Что случилось с церквями? Что случилось сегодня, что они осуждают это, говорят, что это дьявол? Они еще не были привиты. Они не знают, что такое сыворотка. Вот причина. Это неверие, а неверие — это грех. Неверующий уже осужден. Неверие — вот что это делает. Она выдерживает. Они подошли и обмотали тряпкой его лицо. Так вот, человек, у которого была власть делать эти вещи. Вот в чем беда нашего пятидесятнического движения. Послушайте меня, я собираюсь сказать кое-что, не для того, чтобы причинить боль, но вылечить. Когда к вам приходит человек, у которого есть такой трюк, что может ответить на каждый из ваших вопросов, забудьте об этом. Если каждый может рассказать все толкования снов, исцелить все болезни, делать все эти вещи, ой-ой-ой, человек с чем-то, что может сделать все такое, это противоречит слову.
У него есть ответ на все. Это противоречит слову. Следите за этим. Вот что за день сегодня. Есть мужчины, которые очень возбуждены и которые на основе плотских эмоций толкуют вещи, когда это не толкование. Мне было очень больно от этого, когда пересекал страну и слышал такое. Я не хочу ранить чьи-либо чувства, но сегодня вечером я рассказываю о пути назад. Как вернуться к лекарству? Это совершенно верно. Если пророк пророчествует, и то, что он сказал, не сбывается, не верьте ему, верно. Но если это сбывается, верьте ему, потому что это я говорил, сказал Господь. Вот там стоял Иисус. Каким замечательным примером он был? Каким примером был Павел? У него была сила поразить человека слепотой, исцелить больного, призвать коллег обратно к исцелению. Все эти вещи... А потом, можете ли вы представить последнюю часть его служения, когда он стоял там и позволил меднику прервать свое собрание и выгнать его из страны? Полагаю, некоторые критики говорят, что он потерял свою силу поражать слепотой. Нет, нет. У него не было трюков, у него был Святой Дух, он думал только о Боге. Я полагаю, потом он оставил своего друга Трофима больным, где-то там. Я думаю, он потерял свою силу исцелять. Кроме того, он таскал с собой врача, божественный исцелитель, таскал с собой врача, Луку. Бог собирался увенчать его служение. Более того, Павел всегда желал пострадать из-за того, что он сделал со Стефаном. Это было его желание. Разве вы не знаете, как Святой Дух говорил к нему и говорил ему не ходить в Иерусалим? Он знал, что идет на смерть за Иисуса. Это было желание его сердца, умереть за него. Посмотрите на Иисуса, который мог исцелять больных, воскрешать мертвых, делать все эти вещи, предсказывать и рассказывать людям, знать помышления их сердец, стоять во дворах Пилата с тряпкой, повязанной вот так на глаза, а римский солдат, кучка пьяных, и их плевки на его лице, и вырванные с лица борода ударяли его по голове тростью, а затем передавали трость друг другу и говорили: «Скажи». Снимали тряпку и говорили: «Теперь скажи нам, ты пророк, скажи нам, кто ударил тебя, мы поверим тебе». Он не открывал уст, конечно, у него не было трюка, это был Бог. «Сними руки с креста, сойди, и мы поверим, воистину мы священники, мы Божьи слуги. Если ты докажешь и сойдешь с креста, ну мы узнаем, что ты Сын Божий, ты наш царь, сойди с креста, и мы поверим тебе». Он не открыл своих уст и не сказал ни слова. Почему? Эта кучка лицемеров там, внизу, пела ту же самую песню, которую тот же самый дух, который был на Давиде, взывал в прошлом: «Мой Бог, почему ты оставил меня? Они пронзили мои руки и мои ноги». 22-й псалом. «Они разыгрывали мою одежду и бросали жребий». И так далее. Пели ту же самую песню, которую Давид через Святого Духа возопил около 800 лет до этого, говоря то же самое. А здесь он простонал это и не знал об этом. А эти сегодняшние так называемые теологи и деноминации читают о событиях Пятидесятницы, видят то же самое в действии и потом называют это святыми роликами. Какой позор! После этого мы называем себя великой христианской церковью, пятидесятническим народом. Я в этом сомневаюсь. Заметьте, мы не можем быть пятидесятниками как организация, мы можем быть пятидесятниками как отдельные личности. Это единственный способ, которым мы можем быть ими, потому что это переживание. Так вот, когда они пытались заставить его сказать им что-то, когда сатана пытался сказать: «Если ты Сын Божий, так, ты знаешь, что у тебя есть сила превратить эти камни в хлеб, помоги себе, ты 40 дней без еды, тогда я сам тебе поверю и покаюсь». Он присматривал за сатаной, прививка выдержала. Он знал, когда говорить, а когда не говорить. В этом-то и беда сегодняшнего дня. Иногда мы слишком много говорим. Знаете, когда говорить и что сказать. Ничего не говорите, пока Бог так не скажет. Как вы можете это сделать? Если вы этого не делаете, Бог не говорит вам лично, значит, вы делаете что-то не так. Вы богохульствуете, когда делаете это. Будьте уверены, что это Бог. Позвольте Богу говорить непосредственно к вам, а затем скажите, что это так говорит Господь. Если бы я пошел и сказал: «Джек Мор сказал мне то-то и то-то», а он этого не говорил, я бы солгал. О, вот это да! В чем мы нуждаемся, так это вернуться к прививке, вернуться к силе Пятидесятницы, вернуться к Святому Духу. Разумеется, мы все время отдаляемся от этого. Наши вероучения, церкви и деноминации разделяют людей и все время отдаляют прочь. Прививка действовала в Иисусе. Она действовала на кресте. Она действовала, когда он мог бы сойти с креста. Билли Санды сказал: «На каждом дереве было полно ангелов. Они говорили: ты не должен сходить с креста. Только укажи пальцем, мы изменим ситуацию». Но он сказал: «Я делаю все то, что угодно Отцу». Что? Прививка выдержала. Слово и воля Божья оставались в нем, независимо от того, похлопывали ли его по спине и называли молодым раввином Галилеей, или его называли Вельзевулом, дьяволом, гадателем, каким бы ни было богохульством, которое они говорили о нем. Прививка выдержала. потом они наблюдали, будет ли он кричать и отрекаться от чего-либо на кресте, но она выдержала. Аминь. Все оставили его. Его церковь, его народ, и даже Бог оставил его. Каждый. Но прививка выдержала. Среди скал и темнеющих небес мой Спаситель склонил главу и умер. Открылась завеса, указывающая путь к небесной радости и бесконечному дню. Это и есть путь, путь назад. Она выдержала. Что бы ни приходило или уходило, она точно так же выдерживала. Прививка выдержала. Они наблюдали, как он умирает, не как трус, как принц. Он ни разу не дрогнул. Он воспринял это как принц. Он знал, как это сделать, потому что он был привит Святым Духом. Потом, в пасхальное утро, было доказано, что это было так. Прививка выдержала, ибо он воскрес из мертвых. Он сказал: «Разрушьте этот храм, а я воздвигну его на третий день». Аллилуйя! Что он сделал? Процитировал Слово Божие, которое Бог проговорил через Давида, который также был его отцом на земле. Сказал: «Я не оставлю моего святого, чтобы он увидел тление. Я не оставлю его души в аду». Он знал, что через 72 часа наступит разложение. Поэтому он сказал: «Разрушьте этот храм, я воздвигну его снова». Почему? Слово Божие высказало, что он сделает это. Разве тот же самый Святой Дух не сказал: «Эти знамения будут сопровождать уверовавших? Как же мы собираемся этого избежать?» Это есть у вас, если вы привиты. Он сказал женщине: «Можешь ли выпить чашу, которую я пью? Можешь ли быть привитой той же прививкой, что и я? Я не могу дать тебе правую или левую руку для твоих сыновей, но если ты сможешь пить эту чашу и сделать это, все будет хорошо». Конечно, это не мое, чтобы давать, но ты пей чашу, которую я пью. Будь привитой тем же самым духом, что и я крещен, и все будет хорошо. Когда те ученики стояли там на Пасху, группка женщин там, у могилы, они узнали, что Мария бросилась прочь, плача. Она грустила, и она услышала, как кто-то позвал ее по имени. Она оглянулась и увидела, что это был он. Он не был мертв, он воскрес. Сказал: «Иди, расскажи моим ученикам, что я встречу их в Галилее». Я вернулся в точности так, как сказал. Прививка выдержала. Я умер, как сказано в Библии, что я так сделаю. Моя душа спустилась в ад, как сказано в Библии, что я так сделаю. И у меня есть ключи от смерти и ада. Я воскрес, воскрес снова, и я жив вовеки. Доказательство, подтверждение, что прививка выдержала. Аминь. О, вот это да! Когда те ученики увидели это, они сказали: «Мы тоже хотим эту прививку, мы хотим это». Он сказал: «Идите в город Иерусалим и ждите там, пока я не пришлю токсин». Если вы хотите вечную жизнь, если вы хотите иметь эту вещь, что я имею для воскрешения, вы хотите то, что сохранит вас так, как сохранило меня, вы хотите то, что позволит вам умереть, как умер я, вы хотите нечто, что поднимет вас из могилы, я собираюсь послать это на вас. Идите прямо туда и ждите. Так вот, он никогда не говорил: «Идите и получите степень доктора права». Он даже никогда не говорил: «Идите учите азбуку». Он сказал: «Ждите, пока вам сделают прививку и наделят силой свыше. После этого на вас сойдет Святой Дух. Тогда вы станете моими врачами». Аминь. Аминь. Ждите. Оставайтесь там и ждите. Не ходите 4 года в семинарию и всякие такие штуки, и не добивайтесь всех этих степеней, и не вкачивайте в себя всю эту бальзамирующую жидкость. Вы не морская свинка, вы сын. Ждите, пока облечетесь силой, пока прививка вечной жизни сойдет на вас, и я воскрешу вас в последний день снова. Парень, у него сразу же появились некоторые кандидаты. Когда я впервые услышал об этом, я тоже был одним таким. Мне было все равно, что мне говорили. Я хотел этого, и я всегда говорил: если это не то, то я хочу держаться этого, пока не наступит то. Да, вот чего я хотел, этой прививки. Они поднялись туда и ждали 10 дней. О, вот это да! О, когда однажды, когда прививка сошла с небес, как могучий несущийся ветер, и она наполнила каждого из них, привились 120. О, что это было за время? Это был путь назад. О, вот это да! Все они были наполнены Святым Духом, начали говорить иными языками. Языки огня почили на них. Бог, великий столб огненный, который сопровождал детей Израиля. Бог. Не три Бога, один Бог. Один Бог. Не три Бога, но один Бог в трех служениях, названных Отец, Сын и Святой Дух. Бог Отец в столпе огненном. Бог Сын в Своем собственном Сыне. Бог Святой Дух в вас, тот же самый Бог все время, снисходит, спускается, прокладывает свой путь, чтобы войти в человеческие сердца. Разумеется. Там они увидели доказательство этого, обетование Иисуса. Там они увидели, как этот огненный столб опустился среди них и разделился. И языки огня, разделяющиеся языки огня, почили на каждом из них. Тот же самый столб огненный, который шел с Израилем через пустыню. Там Бог разделял себя среди своей церкви, как мужчина и его жена были одним, так Бог и его церковь одно. Вот это единство. В тот день узнаете, что я в Отце, Отец во мне, я в вас, а вы во мне. Это и есть прививка. Это и есть прививка, которая была у него. Это и есть прививка, которую получил он. Это не я творю дела. Это Отец, обитающий во мне. Он творит дела. Не я вижу эти видения. Это мой Отец. Я ничего не могу делать. Сын ничего не может делать сам от себя, но он делает только то, что видит, как делает Отец. Это прививка от неверия. Она заякоривает вас в твердой вере Христа. Она заякоривает вас. Там вы знаете, что вы перешли от смерти в жизнь. Ни один человек не сможет отговорить вас от этого. Никто не сможет убедить вас в обратном. Вы были в тех священных песках наедине с Богом. И вы знаете, что были рождены заново. Ваша жизнь изменилась, и вы стали новым творением во Христе. В аду недостаточно бесов, которые могут отнять это у вас. Вы новое творение. Новое творение. Вы привиты силой Божьей. Токсин Божьего Святого Духа овладел вами. Аминь. Знаете, он лилия долин. Опиум получают из лилии. Мы знаем это. О, что это такое? Когда те любители галлюцинации завладевают опиумом, они думают, что это что-то. Ох, однажды они должны получить эту прививку. Она будет действовать до конца жизни. Это не галлюцинация, но действительность небес, которая заякорится в вашей душе через Святой Дух. Она помещает вас в сон. Не сон, а мертвенность к мирским вещам и оживленность во Христе. Христос, живущий во веки веков. Это делает с вами что-то такое, о чем никто, кроме вас, ничего не знает. Вы были тем, кто получил сыворотку. Вы были тем, кто получил прививку. Вы знаете, что это такое. Почему? Вы почувствовали это, вы узнали это. Вы видели, что это сделало с вами нечто. Вы заклеймлены. Аминь. Вы знаете, к чему вы принадлежите. Мы раньше клеймили телят. Как-то одна женщина выезжала на лошади и сказала, «Как вам не стыдно делать такое бедному теленочку? Клеймите его». Я ответил, «Это немного больно, но он знает, к чему он принадлежит». Аминь. Это и есть путь. Бог делает вам немного больно, но после этого вы знаете, к чему вы принадлежите. Когда Он изливает свою прививку клеймления железом Святого Духа на мужчину или женщину, Он изменяет их из того, кем они были, в того, кем они являются. Он знает, к какому пастбищу Он принадлежит. Он не позволит ни одному преступнику водить его всюду. У него есть дом, у него есть пастбище, у него есть место, к которому он принадлежит. А Святой Дух — это руководитель, тот, кто ведет его к тихим водам и дает ему вечную жизнь. Когда они увидели тех людей, потерявших всю свою гордость, они стали танцевать в духе, они стали говорить на языках, раздвоенные языки огня вылетали из них. И вот они все выходят, кучка галилеян, говорящих на всех языках под небесами. Они не знали, что это значит, а те доктора богословия были по-настоящему изумлены. Они не знали, что происходит, но эти люди были привиты. Знаете, они стали спрашивать, что все это значит, когда стали возникать вопросы. Остался ли какой-нибудь бальзам в Галааде? Если там какой-нибудь врач, у них был врач, у них был великий врач. Знаете, как его звали? Доктор Симон Петр. Он взял ящичек из-под мыла, встал на него и выдал им лекцию. Они сказали, мы заинтересованы в этом, что нам делать, чтобы спастись? Вы хотите этого, братья? Да. Ведь это... Я вернусь в Писание, чтобы рассказать, откуда это приходит. Любой хороший врач возвращается к своей формуле. О, вернитесь! Это то, о чем говорит пророк Иаиль. И будет в последние дни, говорит Бог, я излью мой дух на каждую плоть. Они спросили, «Петр? Доктор Симон Петр, что нам делать, чтобы быть спасенными?» Он ответил, «Я выпишу вам рецепт». И его нельзя изменять. Это вечный рецепт. сказал: «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите дар Святого Духа, ибо этот рецепт для вас, для ваших детей, и для тех дальних, и для многих, кого не призовет наш Бог». Это рецепт. О, брат, просто примени его. Много бальзама в Галааде, и у нас здесь много врачей. Верно. Знаете что? Если врач выпишет формулу, а какой-нибудь шарлатан-фармацевт завладеет ей и добавит слишком много противоядия или недостаточно, он убьет вашего пациента. Вот в чем дело сегодня. Выписан рецепт. Это вечный рецепт в день Пятидесятницы. Слишком много шарлатанов-фармацевтов, называющих себя врачами, вводили в него другие штуки, и это убивало церковь, пока не получилась кучка коротко стриженных женщин в короткой одежде. Вот в чем дело. Вот почему наши женщины стригут свои волосы, а наши мужчины... Мужчины деноминизируются и так далее, не имея достаточно мужества выстоять. Они не выполняют рецепт до буквы. Вы хотите знать путь обратно? Вот. Вот что сказал Петр. Доктор Петр, тот, кто прививал. Христос испытал ее на себе, и она сработала. Она была у Петра, и она сработала. Я получил ее, и она действительно хороша. Это рецепт. Не пытайтесь ее подделать, не пытайтесь к ней что-то добавить. Если вы положите слишком много яда, вы убьете вашего пациента, точно как мир. Врач знает, как уравновесить рецепт. Верно. Так что если вы хотите знать, как был дан рецепт, он дал его прямо здесь, в Деяниях. Вот как его нужно приготовить. Точно, не идите пожимать руку проповеднику, и чтобы на вас набрызгали несколько капель воды и что-нибудь другое. Он дал рецепт прямо здесь. Выполните его до буквы, и придут те же самые результаты. Это совершенно верно, потому что он никогда не испытывал его на морской свинке. Он испытал его на себе, а Бог создал плоть и обитал среди нас. И каждый Сын Божий, рожденный от Духа Божьего, это вам и детям вашим, тем дальним, кого призовет Господь Бог наш. Этот рецепт сработает. Аминь. Я не сумасшедший, но я привитый. Аминь. Что-то здесь движется. Я знаю, что это верно. Я испытал это. Я знаю, что это истина. Те же самые результаты, что и у них. Эти знамения будут сопровождать уверовавших. Дела, что я творю, вы также будете творить. Христос в вас, надежда славы. Пусть разум, что был во Христе, будет в вас. Если тот же самый разум находится там с той же самой силой, что и там, вы сотворите те же дела, что и он. Если вы заберете оттуда весь яд и всю боль. Кто-то говорит, я боюсь вам сказать, слабак. Богу нужны мужчины. Я не люблю говорить, о, какой, нужно, я не знаю что. Им нужна прививка. Разумеется. Нам нужна прививка, разумеется. Она для вас, для ваших детей, для дальних. Смотрите, если вы положите в нее слишком много яда, вы убьете вашего пациента. Верно. Вы же не хотите быть грубым, неотесанным, действующим напролом, превышающим скорость, понимаете, с истиной, которую вы нашли. Вот где вы, братья-единственники, совершили ошибку. Теперь мы собираемся вернуться на дорогу. Мы собираемся вернуться к лечению. И вы, братья из ассамблеи, которые отделили себя, каждого, вот где вы совершаете ошибку. Когда добавлена истина, просто продолжайте идти, оставьте это в покое. Бог позаботиться об этом. В любом случае, никто не может прийти к нему, если он не призовет. Верно. Дорога обратно, брат, это общение со всеми братьями. Верно. Прививка от ненависти, злобы, от мирского, возвращение назад к Святому Духу. Прививка к силе, которая воскресила Иисуса из могилы и поместила в церковь огонь в день Пятидесятницы. Вернитесь к этой прививке. Вот рецепт. Вот вода. Что вам мешает? Это дух во всей церкви. В чем дело? Когда-нибудь Бог спросит, почему? Конечно. Если вы забираете все свои рецепты и боитесь что-либо сказать своей церкви, и боитесь, что ваша деноминация прогонит вас, что вы делаете? С таким же успехом вы могли бы дать им глоток воды. В ней вообще нет никакого лекарства. Вот почему они делают так, как делают, верно. Вам нужен рецепт. Это путь назад. Это путь, с которого все началось. Так Бог начал свою церковь. А когда вы сходите с этой дороги, вы вне дороги. Когда мы стали деноминацией, мы пожали руки, мы приняли крапление вместо погружения, мы приняли пожатие рук вместо Святого Духа, или взяв в рот вафельку, как Святого Духа, вы сошли с дороги. Однажды капеллан сказал, когда в человека выстрелили из пулемета, он спросил, «Капитан, вы знали Бога?» Он ответил, «Когда-то я знал его». Он спросил, «Когда вы познали его?» Он сказал, «Я не могу вспомнить». Спросил его, «Где вы оставили его?» «Вы должны вернуться назад, где вы оставили, чтобы его найти». Он сказал, «Я не знаю». Капеллан сказал, «Ваши легкие наполняются, сэр. Вам лучше подумать тихо и быстро». Он немного полежал там и сказал, «Великий мир снизошел на его лицо». Он сказал, «Я вспомнил, где я его оставил». Капеллан спросил, «Где это было?» Он сказал, «Начни прямо с этого». Он сказал, «Господь, когда пойду я спать, молю мне душу охранять, и коль умру я до зари, меня к себе ты забери». Он испустил последний вздох, когда кровь булькая заполнила его легкие, и он умер. Что он сделал? Он нашел Иисуса прямо там, где его оставил. Вот где церковь найдет его. Вы никогда не найдете его в деноминации, он не там. Вы никогда не найдете его в какой-нибудь обучающей программе, он не там. Вы найдете его в крещении Святым Духом, и это единственное место, где вы его найдете. Аминь. Это истина, брат. Назад, это путь назад, не подделывайте рецепт. Примите его, верьте ему, будьте наполнены Святым Духом, это для каждого поколения. Смотрите, обещание вам и детям вашим, и тем дальним, и тем, кого призовет Господь, Бог наш. Этот рецепт предназначен каждому человеку. Это не какое-то рукопожатие или что-то такое, но рецепт в точности то, что Петр сказал здесь и выписал, а Бог написал это Святым Духом в Деяниях 2:38. Он состоит в том, чтобы каждый из вас не просто сказал, «Ну, покаяться? Сейчас хорошо, я поднимусь и присоединюсь к церкви». Дело не в этом. «Ну, я пойду и приму крещение, и этого будет достаточно». Нет, вода вас не спасает. Покайтесь или погибнете. Не крещение для возрождения. Я знаю, что некоторые из вас верят в это. Ну как еще вы можете это принять? Нет, сэр, покайтесь. В рецепте говорится, что покаяние приходит первым, затем крещение во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов. После того, как вы покаялись, вы кандидат на крещение Святым Духом, а обещание для вас и ваших детей, и для тех дальних. О, вы, методисты, баптисты, пресвитериане, назареи, пилигримы святости, католики, пятидесятники, в чем дело? В чем дело? Когда Бог сходит, чтобы говорить о своей силе и славе, вы задаетесь вопросом, о чем это все? Вот почему вы получали эти вероучения и прочее, и получали инъекции тех догм и прочего, пока не оказались вне пути. Дети, вернитесь обратно. Это путь назад. Возьмите рецепт. Избавьтесь от этой болезни греха, от этого неверия. Вернитесь к Богу. Верьте этому всем сердцем. Давайте помолимся. Я верю Тебе, Господь. Сегодня вечером я прихожу с этой церковью. Я верю, Господь, вместе с самыми честными и искренними людьми, которых я когда-либо встречал. Я молю, Господь, чтобы они не подумали, что мы говорим эти вещи от себя. Пусть они узнают, что говорить эти вещи — бремя, сердечная боль. Но все же настоящий врач будет верен своему рецепту. Господь, пусть сегодня этим будет наполнено каждое сердце. Если люди здесь однажды приняли крещение Иоанна, как те, которых нашел Павел, пусть они осознают, что есть другое крещение. Это крещение Святым Духом. Если они знают только одну вещь — пожать руку служителю или присоединение к вероучению, пусть они будут наполнены Твоим Святым Духом. Даруй это, Господь. Пусть они придут смиренно, получат привилегию и снова вернутся к Азуза Стрит, снова пройдут весь обратный путь к Пятидесятнице, к Царствию и славе Бога. Я возношу их Тебе перед Твоим золотым алтарем, где лежит наша жертва, Иисус Христос. Прими нас, Отец. Ты — Бог. Ты всегда был Богом. Ты всегда будешь Богом. Твои слова не могут подвести. Когда Ты был здесь, на земле, воплотившись в Своем собственном Сыне, Ты построил скинию, чтобы обитать в ней. Как это ослепляет людей? Ведь разве плотник не строит себе дом, чтобы жить в нем? Разве Бог, великий строитель, не построил себе дом, чтобы жить в нем? Боже, дай им понять, что важен не дом, а то, что в доме. Важен его строитель. И пусть они осознают, что это Святой Дух, через смерть, погребение и воскресение того дома, в котором жил Бог, через эту чистую кровь Его собственного творения, Бог очистил путь, которым Он может обитать в сердце нас, грешников, по благодати. Теперь Ты продолжаешь свой труд через Свою Церковь, через посредничество людей, что всегда было Твоим способом делать это. Боже, пусть мужчины и женщины, собравшиеся здесь сегодня вечером, почувствуют, чувствуют в своих сердцах голод и жажду. Мы живем во время юбилея. Господь, на этой неделе мы празднуем юбилей Твоей великой благодати и святости, которые Ты излил на Твою церковь 50 лет назад здесь, в этом штате. Отец Бог, это время юбилея, и люди знают, как вернуться. Это путь, которым они пошли изначально. Вернитесь к Святому Духу. Вернитесь назад к отрицанию этих догм, которые внедрила деноминация. Вернитесь назад и будьте исцелены силой Божьей. Даруй это, Отец. Так вот, мы знаем, что все это сработало во благо, как Твое обетование, потому что Ты дал этот прообраз в Израиле, как у нас было вчера вечером. Так вот, пусть Бог Иисуса Христа, пусть Тот, кто был Эммануилом, пусть Тот, кто стоял здесь на земле и сказал, «Верующий в Меня, дела, что Я творю, Он также сотворит». Господь, пусть это будет исполнено. Мы совершаем служение, Слово. Прости за бессвязный стиль, в котором это было изложено, Господи, но я молю, чтобы Ты погрузил это в каждое сердце, и это снова произведет святую церковь, наполненную Духом, назад ко дню Пятидесятницы. Во имя Иисуса я даю это Тебе. Аминь. Вы верите? Мне нужно ваше безраздельное внимание только на несколько мгновений. Я хочу, чтобы вы верили всем сердцем. Библия говорит, что Господь Бог обещал нам, что все, кто уверовал, были спасены. Так вот, это звучит немного ошеломляюще, но понимаете, когда вы действительно верите, это все, что вы можете сделать. Тогда Бог, когда вы действительно этому верите, тогда Бог изливает на вас Святого Духа, а затем Бог подтверждает Свое Слово. Так вот, в Библии сказано, подождите минуту, я думаю, до того, как я это сделаю, я думаю, что должна быть молитвенная очередь, это правда? Да, все хорошо. Кто хочет вернуться к Пятидесятнице, поднимите руки. Кто верит, что этот рецепт все еще хорош? Аминь. Конечно же, это крещение Святым Духом, не обучение, не пойти получить степень доктора философии. А потом, когда Никодим пришел к Господу Иисусу, он сказал, что я должен сделать, чтобы иметь вечную жизнь? Муж 80 лет, будете всю свою жизнь священником. Что я должен сделать, чтобы иметь вечную жизнь? Иисус не сказал, иди отполировывай свою ученость. Нет. Он не сказал, иди ищи более высокую должность в своей организации. Нет. Он категорически сказал ему. Он полностью упрекнул его за то, что он, будучи человеком своего уровня, не знал этих вещей, что нужно родиться заново. Разумеется. То же самое сегодня. Понимаете, вы слишком легко к этому относитесь. Мы просто берем какое-то ощущение и говорим, «Я родился заново», и идем дальше. А ваша жизнь доказывает, что это не так. Там что-то неправильно, разумеется. О, вы говорите, «Но я знаю, что этот человек хороший». Неважно, как он хорош, это не имеет никакого отношения к этому. Вы не встретите людей прекраснее, чем мусульмане и тому подобное, милые и все такое. Конечно, нет. О, нет, иногда язычники, поклоняющиеся идолу, приятные и смиренные, как только могут. Это ничего. Ничего не значит, нет. Эти знамения будут сопровождать верующих. Вот что сказал доктор. Это результаты прививки. Вот так-то, разумеется. В этом-то и дело. Врач сказал, верующий в Меня, дела, что Я творю, также сотворит. Он это сказал? Это знамение верующего. Мы принимаем знамение хорошего человека, что он ходит в церковь и платит десятину. Это хорошо, это прекрасно. Но это не то, что сказал Иисус. Эти знамения будут сопровождать тех дела, что Я творю, и Он совершит, потому что если жизнь персикового дерева может быть извлечена из персикового дерева и введена в яблоню, она уже будет приносить не яблоки, а персики, потому что зародыш жизни, персиковой жизни, находится в яблоне и должен приносить персики. Это совершенно верно. Брат Уильямс, который сидит здесь передо мной, мой очень близкий, милый друг, сегодня утром он позвонил брату Шариту, и я помолился за него по телефону. Однажды я стоял с братом Шаритом в цитрусовом саду, и там стояло дерево. Я полагаю, это было апельсиновое дерево. И на нем было около 5 различных видов фруктов. И я спросил, «Ого, что это за дерево, брат Джон?» Он ответил, «Это апельсиновое дерево». «Ладно», — сказал я, — «я вижу грейпфрут, танжерин, танжело, лимон, все эти фрукты разные». Он сказал, «О, да». Я спросил, «Как?» Он сказал, они привиты. Ладно, сказал я, что же это замечательно, не так ли? Он ответил, ага, все, у кого есть цитрусовая жизнь, будут жить на нем. Это здорово, я остановился, нечто остановило меня. Я посмотрел снова, как тот день в Финляндии, когда тот маленький мальчик лежал мертвым, и я сказал, брат Мор, это тот паренек, о котором я рассказывал тебе прямо здесь, в Шрифпорте. Маленький мальчик, который должен быть воскрешен из мертвых в определенном месте. Я сказал, это он должен был вернуться. Смерть больше не может его удерживать. Проговорил Бог. Я сказал, смерть, отпусти его. Вот он. Аминь. Бог не может лгать. Нет, нет. Я сказал, брат Джон, я кое-что вижу. Понимаешь? Сказал я, теперь я хочу спросить тебя кое о чем, брат Джон, потому что я хочу извлечь из этого проповедь. Я сказал, итак, на следующий год все эти цитрусовые плоды, как лимон, танжерин, грейпфрут, все они опадут, а на нем появятся апельсины? Он ответил, о, нет, нет, нет. Он сказал, оно принесет породу своему. Он сказал, то, на котором ветка лимона, принесет лимоны, а то, которому привит танжерин, принесет танжерины. Почему, сказал я? Я думал, ты говорил, это было апельсиновое дерево. Он сказал, да. Я сказал, оно перестанет приносить апельсины? Он ответил, нет, когда оригинальное дерево даст оригинальную лозу, она принесет апельсин. Вот оно что, вот оно что. Эти деноминации были привиты, они все еще приносят плод деноминации, членство и так далее. Но когда дерево снова выпустит оригинальную ветвь, она напишет книгу деяний. Я лоза, а вы ветви. Почему? Жизнь, которая введена из оригинальной лозы, выпускает ветвь. Это пятидесятническая ветвь с пятидесятническими результатами. Потому что жизнь Христа в ветви, она совершает Его дела. У меня нет дара говорения на языках, но я уверен, что хотел бы этого. О, как Дух свидетельствует об этом в моей душе! Он свидетельствует Словом, что эти вещи — истина. Вы верите? Кто из вас получил молитвенные карточки? Поднимите руки. А теперь опустите руки. У кого здесь нет молитвенных карточек, а вы все еще больны и хотите чего-то от Бога? Поднимите руки. Все хорошо, верьте. Наш Небесный Отец, я знаю, что я стою перед аудиторией, в которой немало новичков. Я чувствую, как Твой Дух сейчас опускается. Я высказал Твое Слово и прочел Твой рецепт. Я рассказал людям о пути назад. Так вот, Никодим распознал, а также Синедрион, когда они увидели Тебя воплощенным. Они сказали, «Равви, мы знаем, что Ты человек, посланный от Бога, потому что никто не может творить то, что Ты творишь, кроме Бога, пребывающего с Ним». И та же самая группа, которая знала, что он поступал по делам, которые говорил, и обещал, что его верующие будут совершать те же самые дела, они назвали его Вельзевулом и сказали, что его учение обмануло людей. Время не изменилось, Отец. Мы во времени другого урожая. Но ты не остановился. Неверие не остановило тебя. Ты пошел вперед, несмотря ни на что, совершая то, что сказал тебе делать Отец. Когда ты ясно заявил, «Я ничего не делаю, Сын ничего не может делать сам от себя, но что видит, как делает Отец». Ты мог сказать Филиппу, где он был под деревом, когда Нафанаил нашел его. Ты мог сказать Симону, что он был сыном Ионы, назвал его имя и имя его отца. Ты рассказал женщине у колодца. Вера одного слепого человека остановила тебя. Женщина с кровотечением коснулась края твоей одежды. Это было абсолютно невозможно для тебя физически почувствовать, но ты остановился и рассказал ей о ее бедах и сказал, что они прекратились. Позволь жизни, что была во Христе, войти в эту группу на несколько мгновений, Господь, чтобы они могли узнать, что ты все еще Бог. Я только что закончил говорить им, Господь, Твое Слово. Люди ходят вокруг и говорят то и это, и всякие мелочи, но, Господи, о чем это свидетельствует? где-то есть настоящее. Господь Бог, пусть это произойдет сегодня. Пусть Святой Дух проговорит, а не человек. Дай веру этой церкви, Господь. Я осознаю, что Ты просто не можешь помазать одного из нас. Ты должен помазать многих из нас. Помажь нас вместе, Господь, как Твою церковь. И да будет известно, что Ты Бог, а я сказал правду. Я стою на Твоем слове, даже через противодействие, но я старался быть правдивым. Не говорю это для себя, Господь, и не для того, чтобы эти люди услышали меня, но я молю, потому что развязка близка. Я молю, чтобы Ты подтвердил сегодня вечером Свое Слово, Господь, что оно есть истина, что жизнь, которая была во Христе, живет в Его Церкви и Его верующих. Даруй это, Отец, через имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу, чтобы каждый был почтителен, как только может. Кто здесь мне не знаком? Поднимите руку. Я мог это просто почувствовать. Понимаете? Вы никогда прежде не были на собраниях? Итак, Иисус Христос в Своем Слове, в Святого Иоанна 14:12 сказал, «Верующий в Меня дела, что Я творил, также сотворит». Вы в это верите? В Библии сказано, Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Вы верите этому? Евреям 13:8. Все хорошо. Так вот, единственный способ узнать, Христос это или нет, это не по одежде, потому что Он одевался, как обычные мужчины. Если бы Он был сегодня здесь, Он бы носил костюм такой же, как у нас. Это была бы не Его одежда. Дело было не в том, что у Него была борода или ее не было. Жизнь, которая была в Нем, доказывала, кем Он был. В то время многие люди одевались так же, как он в тот день, но они не были им, верно? Многие люди сегодня делают то же самое, но это ничуть не меняет ситуацию, это жизнь. Так вот, способ, каким они узнали, что он был Христом, заключается в том, что они должны были следовать сказанному в Писании. О том, кем был бы Христос, это правда? Итак, что же сказал им Моисей о том, каким будет Христос? Он был бы таким же пророком, как и он сам, это правда? И все они искали этого, потому что Бог сказал им, если среди вас есть кто-то духовный или пророк, я, Господь, буду говорить с ним, и если это так, то это будет истиной. Если это не так, тогда не слушайте его, это вполне логично. И теперь, когда Иисус воскрес, и когда Он начал свое служение, и подошел Симон, Петр, и Иисус сказал ему, что его звали Симон, а его отца звали Иона, это верно? Это сделало из него верующего. Филипп пошел и нашел, или Нафанаил пошел и нашел Филиппа под деревом и сказал, «Иди посмотри, кого мы нашли». А когда он сказал ему, что произошло, он как бы обеспокоился этим. А когда он подошел, Иисус посмотрел прямо на него и сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Так вот, он был учителем. Он был мужем, который знал. Он сказал, «Рави, когда ты узнал обо мне?» Иисус ответил, «Прежде чем Филипп позвал тебя, я видел тебя, когда ты был под деревом». Сказал, «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израиля». Это все решило, понимаете? Женщина у колодца, когда он разговаривал с ней, многие на протяжении всего Писания знали, что когда он придет, Он будет Богом-пророком. Это было Его знамение. Так было всегда, так и сейчас. Затем вы заметили, что когда мы узнаем, что эта женщина появилась, Он сказал, «Женщина, принеси мне пить». Искал, как завести с ней беседу. Она ответила, «Неприлично для еврея просить об этом меня, самарянку. Мы не имеем никаких дел друг с другом». Он сказал, «Но если бы ты знала, кто разговаривает с тобой, ты бы меня просила пить». Она сказала, «Колодец глубокий, у тебя нечем почерпнуть» и так далее. Он сказал, «Иди позови своего мужа и приходи сюда». Она сказала, «У меня нет мужа». Он сказал, «Это верно. У тебя было 5 мужей, и тот, с которым ты живешь, не твой муж». Ты сказала правду. Она сказала, «Сэр». Итак, когда фарисеи увидели, что он это делает, они сказали, «Он предсказатель, Вельзевул». Понимаете? Но эта проститутка сказала, «Сэр, я постигаю, что ты пророк». Мы знаем, что когда придет Мессия, Он будет нам говорить такие вещи. Это будет знамение Мессии. Мы знаем, что когда Он придет, Он расскажет нам эти вещи. Он ответил, «Я Он, кто говорит с тобой». И она тут же побежала в город и сказала, «Придите, посмотрите на человека, кто рассказал мне те вещи, которые я сделала. Разве это не Мессия?» И люди города поверили женщине и поверили в Христа, правда? Неудивительно, что он сказал, «Если я не творю дел моего отца, не верьте мне». Так вот, от нас не требуется быть умными, не требуется быть образованными. Мы должны верить.
Мы должны смириться и опустошиться ради того, чтобы Бог мог проявить через нас себя самого. Опустошитесь, уберите себя с пути. Твой самый большой враг — это ты сам. Итак, вы верите Богу? Это так? Что ж, если Бог, наш Отец, который есть Святой Дух, Отец нашего Господа Иисуса Христа, есть Святой Дух, мы знаем это. То, что зачато в ней, есть от Святого Духа. И если Святой Дух может войти в вас и меня и проявить ту же самую жизнь, которой жил Христос, то где место для вашего сомнения? Затем я сказал вам правду о возвращении, чтобы пойти обратно. Вы верите этому? Если Он это сделает, я не говорю, что Он это сделает. Помните, люди считают, что эти дни уже прошли, но Он обещал это в последние дни. У каждого из нас есть свои обязанности. Мы должны быть верны этим обязанностям. Бог — это Слово. Слово стало плотью и обитало среди нас, и сегодня Слово в нашей плоти проявляет себя, чтобы доказать, что Бог в нас. Оно приносит Его плоды. Конечно. Если бы я сказал вам, что во мне дух Диллинджера, вы бы ожидали, что у меня будет оружие. Если бы я сказал вам, что во мне был художник, вы бы ожидали, что я нарисую картину. Если я говорю вам, что во мне дух Христа, тогда я делаю дела Христа. Это то, что Он сказал. Это помогло бы вам поверить? Позвольте мне рассказать вам кое-что. Однажды, выступая на собрании перед какими-то докторами у киванисов, я проходил медосмотр у известного врача и собирался за границу. У меня был медицинский осмотр. Я сделал это намеренно. И он позволил мне, он провел мне обследование желудочно-кишечного тракта верхнего и нижнего. И после того, как он исследовал сердце, кровь и все остальное, слава Богу, все было быстро. Так что, когда я выпил этот раствор барьевой муки, я просто очень занервничал, и он давил на мой желудок. Врач посмотрел рентгеновский снимок, он спросил: «Брат Брансом, я сказал, да, сэр». Он сказал: «Ваш желудок в норме, но ничего не выходит». Я сказал: «Не выходит?» Я сказал: «А должно?» Он сказал: «Да, сэр». Он сказал: «Надо же, я не понимаю». Я спросил: «Что я должен делать?» Он ответил: «Подумайте о том, чтобы съесть что-нибудь действительно вкусное». Я спросил: «Что вы хотите, чтобы я для этого сделал?» Я знал, что он собирался сказать. Он ответил: «Хороший, большой, сочный стейк». Я сказал: «Для этого я пойду на компромисс. Подумаю о тарелке жареной белки с фасолью пинто». Он сказал: «Хорошо, начинайте». Я переменился и начал думать. Он сказал: «Вот она идет». Я спросил: «Что, док?» Он ответил: «Небольшой электрический сигнал в твоем мозгу послал сообщение твоему желудку». Я спросил: «Это правда?» Затем, продолжая говорить, я сказал: «Вы помните небольшой сигнал?» Я сказал: «Доктор, что заставляет вас видеть сны? Вы видите сны?» Он сказал: «Да». Я спросил: «Что это? Часть тебя, которая видит сны?» Он ответил: «Это твое подсознание». Я сказал: «Обычный человек таков. Здесь сознание, а здесь подсознание. Вы должны лечь спать, чтобы войти в это сознание». «Вы только что сказали мне, брат Бранхам, я кое-что нашел. Опять же, я не могу этого объяснить». Сказал: «Это не ваши нервы, это нечто внутри ваших нервов». Я спросил: «Моя душа?» Он сказал: «Да». Сказал: «Это просто то, что делает вас тем, кто вы есть». И я спросил его о видениях, он ничего об этом не знал. Так что я сказал ему, одно сознание здесь, другое здесь. Вы должны выйти из этого сознания, позволить этому стать спящим, чтобы попасть сюда. Но какая-то часть вас куда-то ушла, потому что вы не можете помнить сны и места, в которых вы были во время снов, годы и годы спустя. Он сказал: «Это верно». Я сказал: «Видите, это нормально. Но некоторых из нас Бог так устроил, что наше первое сознание и подсознание находятся прямо вместе. Мы не ложимся спать. Бог просто использует это, чтобы видеть вещи, которые были и которые есть, и должны прийти. Это пророческое». Он сказал: «Мистер Бранхам, я читал ваши книги об исцелении. Я, безусловно, с вами согласен. Я вам расскажу». Сказал: «У нас здесь есть неопровержимые случаи. Я могу это доказать. Наука. Если поблизости есть врач, он может вам рассказать». Он сказал: «Пусть у человека будет злокачественная опухоль, или туберкулез, или язва, или что-то очень плохое. Мы знаем, что это убьет его, и мы рассказываем ему об этом». И он сказал: «Если он полностью подавлен, обеспокоен, зол и расстроен, и остается в таком состоянии», сказал доктор, «этот пациент сразу же умрет». Но скажи это пациенту. Обычно, если он христианин или что-то такое, он не беспокоится о смерти. Это одна из тех вещей, которые мы должны делать, ведь смерть — это часть жизни. Поэтому он идет вперед и принимает это. «Я буду жить, пока не
не придет мое время. Он сказал, такое отношение оттягивает смерть. Он сказал, он протянет еще долго, прежде чем болезнь убьет его. И я сказал, хорошо, доктор, позвольте мне закончить мою историю. Я сказал, наденьте детектор лжи на руку, встаньте, постарайтесь изо всех сил, чтобы ложь звучала как правда, и следите за этой иглой. Она укажет на противоположное. Почему? Это вибрация в ваших нервах. Вы не были созданы для лжи, вы были созданы говорить правду. Ложь — это очень ужасная вещь, она разрушает ваши нервы. Вы не были созданы, чтобы быть злым. Вы должны быть в мире с Богом, как ребенок, понимаете? Вы не должны быть взволнованными. Вы должны иметь веру, ходить с Богом, понимаете? Я сказал, вот и все. Я сказал, так вот, доктор, если человек, живущий в этом первом сознании, сможет занять позицию, что если он умрет, он спасен, то что это меняет? Это на какое-то время закроет вопрос, а что делать, когда это из того первого сознания опустится обратно во второе? При крещении Святым Духом это полностью устранит проблему. То доктор встал и сказал, «Чудесно!» Слезы побежали по его щекам. Я сказал, «Доктор, вы знаете, в чем дело?» Я сказал, «Наши церкви не учат этому». Он сказал, «Мистер Бранхам, это истина». Я сказал, «Нам нужно вернуться к пятидесятнице». Он сказал, «Я пресвитерианец. Моя жена пресвитерианка». Я сказал, «Вы присоединились к пресвитерианской ложе». Он сказал, «Это так». Я сказал, «Доктор, христианин рожден заново. Вы не можете пойти и присоединиться. Вы должны родиться». Он сказал, «Мистер Бранхам, это истина». И слезы побежали по его щекам. Теперь довольно скоро я собираюсь его крестить. Верно. Что? Если ваши волнения удерживают это там, наверху, а ваше сознание опускает это вниз и заставляет ваше тело функционировать правильно, то что будет, когда вы позволите Святому Духу войти в него? Оно исполнит все, что обещал Христос. Вы станете инструментом Святого Духа. Когда я был рожден, там висел свет, у вас где-то есть эта фотография. Это правда. Если я умру на этой платформе, наука доказала, что это правда. Так вот, что до меня я человек, я ничто. Я просто ваш брат. Во мне ничего нет. Но Святой Дух в предопределении заранее установил дары. Бог установил их в церкви, а не какой-то старейшина возложил руки. Бог поставил в церкви сначала апостолов, затем пророков и так далее. Бог установил их там. Они — божественные дары, предопределенные Богом. Прежде чем был рожден пророк Иеремия, Бог сказал, «Я знал тебя еще прежде, нежели ты образовался в чреве, и поставил тебя пророком для народов, прежде, нежели ты вышел из ее утробы». Это правда? Он не имел к этому никакого отношения. Это делает Бог. Он по-прежнему Бог. Так вот, вы верите всем сердцем. И вы, кто болен или имеет нужду в Боге, просто скажите, «Господь Бог, я слышал это послание, поразительное для меня. Я слышал, как этот человек утверждал, что ты Бог, и ты прямо здесь, среди людей. Если нет, то он сказал что-то не то. Где бы ни были двое или трое собраны в мое имя, там я среди них. Почему? Он все равно вас. И после того, как он разделил себя между вами, это снова возвращается к единству. Так вот, вы должны быть частью этого единства, чтобы верить, что эта часть единства может действовать. Если он дает мне служение, значит, у него есть кто-то, кто поверит этому, или не было бы нужды давать мне служение, верно? Верьте всем сердцем и смотрите, не совершит ли Бог что-то. Сейчас мне не нужны те, у кого есть молитвенные карточки. Мне нужны те, у кого их нет, потому что я собираюсь вызвать молитвенные карточки. Я хочу, чтобы вы держали это в разуме. Теперь будьте по-настоящему почтительны. Христос. Христос мог исцелять, потому что Он исцелял через видение, когда Отец говорил Ему, верно? Он никогда никого не исцелял или не совершал чудо, пока сначала не видел видение. Кто знает это? Святого Иоанна 5:19. Он сам сказал это. Он Бог и не может лгать. Но видите, исцеление уже куплено, жертва принесена, он по-прежнему может возвещать о себе пророчествами и являть свои знамения, но для исцеления вы должны ему верить. Если бы он стоял сегодня вечером здесь, и вы сказали бы, «Господь, ты исцелишь меня?» Он бы сказал, «Я уже это сделал». Разве вы не верите этому? Потому что он был изранен за наши грехи, его ранами мы были исцелены, вы понимаете это? Теперь поверьте этому и смотрите, жив ли он еще. Какой вызов!
Я бросал вызов перед полумиллионом людей, стоящих против меня в Бомбее, в Индии. Я бросал вызов перед 250 тысячами человек в Дурбане, Южной Африке, и наблюдал, как Бог двигался по сцене. В минуту 30 тысяч туземцев, покрытых покрывалами, сбросили своих идолов и стали христианами. А женщины, совершенно обнаженные, как только Христос сошел к ним, скрестили руки, чтобы прикрыться, и ушли. И потом сегодняшние женщины в Пятидесятнической церкви обрезают свои платья и поступают, и потом все еще говорите, что у вас и Святой Дух. Есть кое-что. Я люблю вас, вы знаете это. Но я ревностен. Когда я вижу мою сестру, дочь Божию, там, на улице, вижу, что мой брат настолько труслив, что вынужден стоять за какой-то... неспособный проповедовать Слово Божье, зная, что это истина. Вижу, как моя сестра ведет себя, как какая-то уличная женщина, а не святая Божья. Вижу, как какой-то человек боится встать и провозгласить истину, боится, что его деноминация выгонит его, Сын Божий. Эта кровь не течет правильно. Настоящий подлинный христианин верит слову и держится его. Держится обетование. Так вот, вы незнакомцы. Оглядываясь, могу сказать, что знаю брата Уильямса, который сидит здесь. Я вижу сестру Мор. Я думаю, что рядом с ней сидит сестра Баутлер. Я не узнал ее вчера вечером. Я пытаюсь понять, вижу ли я кого-нибудь, кого я знаю. Этот брат, я не могу вспомнить его имя. Он... Что? Брат Харрис. Я знаю его. Прямо здесь сидят брат и сестра Даух из Толедо, штат Огайо. Это все. Думаю, я вижу брата Коллинза. Правильно, брат Коллинз? Добрый старый методистский парень, получивший Святой Дух, сейчас один из моих диаконов церкви. Благослови тебя Бог, брат Коллинз, сестра Коллинз. Сейчас Святой Дух приближается. Снаружи становится темно. Хотел бы я это объяснить. Вы не можете Бога объяснить, вы должны Богу верить. Просто верьте. Не сомневайтесь. Верьте Господу Иисусу Христу. Библия говорит, что вы будете спасены, если вы этому верите. Скажите, Господь, я как женщина, которая коснулась одежд учителя. Я не пытаюсь прикоснуться к этому проповеднику, он человек. Но Библия говорит, что ты первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей. Он это сказал? Это Новый Завет. Но тогда, если вы прикоснулись к первосвященнику, как бы вы узнали, что вы коснулись его, если бы он не действовал так же, как вчера? А если он тот же самый действовать, он будет так же. Это правда? Это правда? Он первосвященник, которого можно коснуться чувствами наших немощей. И что произошло, когда эта женщина коснулась его? Отошла и села, как вы сидите? Или что она сделала? Иисус обернулся и сказал, кто-то коснулся меня. Петр сказал, ведь вся группа касалась тебя. Зачем говорить такие вещи? Он ответил, «Но я чувствую, что из меня вышла добродетель. Я ослаб». Он оглядывался, пока не нашел женщину, рассказал ей о ее кровотечении и сказал, «Твоя вера спасла тебя». Он тот же самый Бог сегодня. Он тот же самый первосвященник. Теперь вы верите. Верьте. Вы, кто не знает меня, вы, у кого нет молитвенных карточек, просите Бога и будьте в этом смиренны. Итак, помните, чтобы прикоснуться к Нему, потребуется ваша вера. Я не могу прикоснуться к Нему за вас. Вы сами должны к Нему прикоснуться. Это ваша собственная вера, но вы верите. Кто верит? Скажите, я верю. Если вы не можете верить, давайте просто начнем ряд за рядом. Это только что пришло. Итак, я хочу, чтобы вы были по-настоящему... Сейчас не вставайте, не двигайтесь, сидите действительно тихо. Пусть Господь Бог дарует своей церкви подтверждение. Боже, я сказал истину, насколько я знаю, что это правда. Пусть Небесный Отец, перед которым мы предстанем, пусть это произойдет, чтобы помочь Твоему народу. Господь, помочь Твоему народу. Проповедуя усердно, вы должны... Это изменение, это другое помазание. Тот же Дух, но с другим служением. Леди, сидящая прямо здесь, в конце ряда, прямо здесь, смотрит на меня, в белой вещице на вас. Вы верите? Вы верите? Вы верите, что я его слуга? Вы в нем нуждаетесь, не так ли? Это из-за вашего горла. Спросите ее, правда ли это? Миссис Спарки, вы верите всем сердцем? Тот ребенок, сидящий там, вы хотите, чтобы за него тоже помолились? Разумеется. У него анемия, нервное расстройство. Это правда, не так ли? Я не знаю эту женщину, никогда в жизни ее не видел. Положите вашу руку на ребенка во имя Иисуса Христа. Если эта женщина имела достаточно веры, чтобы сделать это, пусть это будет известно, Господь. Пусть это уйдет во имя Иисуса Христа. Аминь. Не сомневайтесь. Итак, он здесь. Понимаете, мы восхваляли его, пока он не пришел. Теперь он здесь. Вот маленькая женщина, сидящая там, сзади, за той женщиной. Она подняла руки вверх. У нее в руке платочек. Она молится. Она сидит в конце. Женщина страдает от болезни желудка. Это закончилось, сестра. У вас есть молитвенная карточка? У вас нет? Она вам не нужна. У вас ее нет. Идите домой, ешьте ваш ужин. Это закончилось. Если можешь верить. Вы верите? Спросите этих людей. Бог на небесах знает, что я никогда в жизни их не видел, насколько мне известно. Если это не тот же самый Христос. Вот, здесь сидит маленькая женщина, сидит прямо здесь. У нее красное пальто. У вас есть молитвенная карточка, леди? У вас нет? Она вам не нужна. Вы не больны. Но в вашем разуме есть вопрос, о котором вы хотите со мной поговорить. И этот вопрос — духовная проблема. Вы хотите знать, стоит ли вам бросить работу и пойти полностью посвятить себя труду для Господа. Вы не отсюда, вы из Техаса, штат Хьюстон. Оставайтесь там. Он позовет вас, когда он приблизится к вам. Я никогда в жизни не видел эту женщину. Я призываю вас верить этому. Что? Путь назад. Вот. Вот хороший контакт человека с духом. Мужчина, который сидит прямо здесь, сзади, в белой рубашке, лысоватый. Он приехал из Арканзаса. У вас есть молитвенная карточка? Вы верите, что я Божий пророк? Ваша болезнь желудка оставила вас. Вы можете возвращаться домой в Арканзас, радуясь. Я никогда в жизни его не видел. Вот здесь сидит мужчина с астмой и грыжей. Он из Техаса. Мистер Кобб. Верно. Я вам не знаком. Вы верите? Возвращайтесь в Техас и будьте здоровы во имя Иисуса Христа. Он Бог. Вы верите? Вот, здесь сидит пухленькая девушка, сидит здесь. У вас есть молитвенная карточка, дорогая? Вы верите, что я Божий пророк? То, что я сказал некоторое время назад в этом послании, как Божий слуга, вы верите, что это является истиной? Ваша болезнь почек оставит вас. Идите домой. Будьте здоровы во имя Иисуса Христа. Верьте этому. Женщина, которая сидит прямо там, в конце ряда с инфекцией уха. Вы верите, что Бог сделает вас здоровой? Идите домой. Верьте этому. Будьте здоровы. Там сидит женщина с болезнью сердца. В фиолетовой шляпе по имени миссис Ламберт. Вы верите всем сердцем? Ваша болезнь сердца пройдет. Вы можете идти домой и быть здоровой. Вы верите? Вы верите? Я призываю вас верить этому. Поднимите руки. Господь Иисус. Сын Божий. Не позволь пропустить эти вещи, Господь. Ты делаешь это не напрасно. Ты Бог, вечный Бог. Ты живешь вечно. Пусть сегодня вечером будет известно, что ты автор этого. Рецепт правильный. Ты в нашей среде. И ты Бог. Пусть люди поверят в Тебя сейчас, и пусть они будут исцелены. Двойное лекарство от всего неверия. Во всем мы воздаем Тебе хвалу, наш милостивый Бог, наш Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа мы веряем их Тебе. Вы верите всем сердцем? Расскажите кому-то из этих людей. Я никогда не видел их в своей жизни. Я не знаю, что с ними сейчас не так. Это Святой Дух. Это подтверждение того, что я сказал вам правду. Путь назад — это путь, о котором я вам сказал. Церковь затеряна в пустыне, блуждает по кругу. Бог, наш Отец, здесь, среди нас, в нас, как Он был в Своем Сыне, Иисусе Христе. Только в Нем Он был без меры, а в нас по мере. Но Дух тот же самый. Можете ли вы это понять? Разве вы этого не знаете? Верьте этому всем сердцем. Где мы сейчас находимся? Имейте веру в Бога. Верьте в то, что сказал Иисус. Как Он может быть Сыном Божьим и лгать? Как Он может дать обещание, если это неправда? Это потому, что мы не были привиты. Вернитесь к бальзаму. Вернитесь и позвольте настоящему Святому Духу, не эмоциям, не возбуждению, хотя это возбуждение, хотя это эмоции, но пусть Он придет и подтвердит Себя Сам. Откройтесь, Он сотворит то, что всегда творил. Верующий в Меня, дела, что я творю, также сотворит. Вы верите этому сейчас? У кого сейчас есть молитвенные карточки, поднимите руки. Если вы верите, что я слуга Христа, Иисус сказал о последнем поручении церкви, эти знамения будут сопровождать верующих. Если они возложат руки на больных, те будут восстановлены. Я чувствую водительство. Я собирался уйти, но нечто сказало мне, не делай этого. Эти люди хотят, чтобы ты возложил на них руки. Бог благ! Он остановил меня в моих мыслях. Что остановило меня? Вы сделали это своим желанием. Он дарует вам желание вашего сердца. Кто с молитвенными карточками, постройтесь в очередь. Подходите прямо с этой стороны и постройте их в очередь. Он благ. Я видел, как он посадил самолет. Он держал меня там всю ночь и весь день, на следующий день, из-за веры цветной женщины за умирающего парня. Конечно. Вы верите? Вы верите этому посланию? Если вы не можете поверить посланию, что ж, я уверен, вы никогда не поверите посланнику. Но если это послание, Бог подтвердит его. Итак, вы видите, что делают видения? Видение — это то, что приходит от Бога. Видение не исцеляет вас. Видения провозглашают Бога. Библия говорит, «Если есть среди вас тот, кто провозглашает, что он пророк, я, Господь, буду говорить к нему». Как он будет говорить? Как он всегда говорил. Если он говорит правду, я подтвержу, что это правда. Так что берите рецепт и возвращайтесь. Возвращайтесь к пятидесятнической вере. Будьте братом. Единственник триединственнику, а триединственник единственнику. Будьте братом, Церковь Божья Назарянину, Назарянин Церкви Божьей. Будьте братом, будьте сестрой. Не позволяйте деноминациям разделять вас. Бог предопределил свою церковь, они где-то в пруду. Мы должны выбраться и забрать их. Святой Дух здесь сегодня вечером исследует каждое сердце. Пусть Бог Небесный дарует это. Итак, когда вы подходите, если бы я мог вас исцелить, я бы сделал это. Но если бы я сказал вам, что могу вас исцелить, я бы солгал. Вы уже исцелены. И Иисус исцелил вас, когда Он умер на Голгофе, ибо Он был изранен за наши грехи. Его ранами мы были исцелены. Кто верит, что это правда? Скажите аминь.
Единственное, что я могу сделать, это возложить на вас руки и произнести благословение. Боже, даруй это благословение. Я уверен, это поможет вам, если вы в это поверите. Как однажды сказал Орел Робертс, что это точка соприкосновения. Я хочу, чтобы каждый присутствующий здесь поверил, когда мы склоняем головы и молимся. Я хочу, чтобы люди выстроились прямо здесь, и когда они подойдут, я помолюсь и возложу на вас руки. Уже поздно, скоро будет 10 часов. Я собираюсь за вас помолиться. Я помолюсь за вас прямо сейчас. Я возложу на вас руки. Я попрошу братьев-служителей, чтобы они увидели, что дело не во мне. Я не единственный. Любой служитель имеет право молиться за больных. Любой благочестивый служитель, посланный Богом, у которого есть вера в Бога, Бог услышит его молитву точно так же, как любого другого. Они могут быть не в состоянии различать и тому подобное. Они этого не делают. Такое случается не слишком часто. Верно. Но это не делает человека, делающего это, больше, чем кто-то другой. Я не могу проповедовать так, как это делают проповедники. Я не могу учить так, как это делает учитель. Я не могу говорить на языках, подобных дару языков. У меня нет истолкования. Это приходило ко мне. О, один или два раза. Я говорил на языках 4 или 5 раз в своей жизни. Но я никогда. Я уверен, что чувствовал это много раз, но это просто не произносилось. Так было несколько раз. Я однажды целый час говорил на языках. Однажды я говорил на языках, даже не подозревая, что делаю это. Я огляделся, чтобы увидеть, кто это говорит. Я подумал, где этот немец, кто бы он ни был. Посмотрел вокруг. Это говорил я. Я просто сидел очень тихо. И в то же самое время, примерно в 10 милях оттуда, истекала кровью женщина, пытавшаяся добраться до церкви. А когда она добралась туда, она дала свидетельство, что мгновенно была исцелена. Это был Святой Дух, совершающий ходатайство. Конечно. Так вот, эти вещи не выдумка, друзья. Это правда. Бог на небесах знает, что это истина. Тысяча подобных вещей, десятки тысяч. Так что это Бог, друзья. Это Бог. Верьте сейчас всем сердцем. Брат Мор, некоторые из братьев, брат Рейси, любой из вас, братья-служители, кто хочет стать здесь со мной, пока я возлагаю руки на людей. Брат Дон, вы можете им помочь, кто угодно. Любой из вас, братья, которые христиане и верующие, приходите сюда и молитесь. Давайте все склоним головы. Милостивый Боже, мы здесь, чтобы помочь. Я молю, чтобы Ты помог, Господь. Они знают, что Ты здесь. Они знают по плоду Духа. Они видят по действиям Святого Духа, что Ты здесь. Господь, мы всего лишь люди. Мы стоим здесь, чтобы исполнить наше служение. Эти знамения будут сопровождать верующих. Они возложат руки на больных, они будут здоровы. Господь, пусть каждый проходящий человек будет исцелен, когда мы возложим на них руки в знак сочувствия к ним и нашей веры в Бога. Для начала я возлагаю руки на этого ребенка и осуждаю эту водянку головы. Во имя Иисуса Христа, пусть это уменьшится, пусть женщина возвратится и покажет, насколько уменьшилась горовка этого ребенка. Пусть он живет для Царства Божьего. Аминь. Благослови его Господь. Моя рука на брате во имя Иисуса Христа, пусть он выздоровеет. Моя рука на моем брате во имя Иисуса Христа, пусть он получит свое исцеление. Во имя Иисуса Христа, пусть мой брат будет исцелен. Во имя Иисуса Христа, пусть ребенок будет исцелен. Боже, во имя Иисуса Христа, пусть наша сестра будет исцелена. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, пусть наш брат будет исцелен. Во имя Иисуса Христа, пусть наш брат будет здоров. Все христиане сейчас молятся, каждый молится. Во имя Иисуса, исцели нашу сестру. Возложите на нее руки во имя Иисуса Христа и наша сестра. Джун, пройди вперед. Не верь тому, что ты думаешь. С тобой будет все в порядке. Джун, мать, это произошло с тобой. Но когда мне рассказали вчера вечером, я принес это в молитве. Ты собираешься как больше или что-то в этой очереди. Но с тобой все будет хорошо. Пусть Бог Небес покоит свои благословения на этой молодой женщине. Во имя Иисуса Христа, пусть каждый нерв освободится. Пусть она вернется к тому, чтобы этот золотой голос, этот талант, который был дан для Царства Божьего, пусть мы все еще слышим, как он звучит по всей стране снова. Я осуждаю беса, который пытается ее ослепить и пытается отравить ее разум этими вещами. Но пусть Бог Небес прорвется дневным светом света Христа. Я требую эту девушку для тебя. Ты сказал, если скажешь горе сей, сдвинься, не сомневайся в сердце своем, но верь, что то, что ты говоришь, сбудется. ты можешь получить, что ты сказал. Я объявляю эту девушку исцеленной во имя Иисуса Христа. Это было сказано, теперь пусть это исполнится. Во имя Иисуса Христа, пусть это будет совершено для нашего брата. Миссис Шредер, я получил твою записку.
Я знаю, сестру Шредер. Ты просила меня о пленке. Я еще не был дома, чтобы ее послушать. Я возьму ее, когда вернусь домой.
Сестра Шредер, ты хорошая женщина. Я люблю тебя, сестра моя. Ты была единственной. Я не знал тебя, когда я вошел. И кто-то заговорил на языках. И ты дала истолкование и сказала то же самое, что сделал тот свет, когда он сошел на меня там внизу, когда я вначале был баптистским проповедником. Сказала, как Иоанн Креститель был послан, чтобы предвозвестить первое пришествие Христа. Ты послан вперед, и твое послание предвозвестит второе пришествие. Когда тот баптистский служитель, где я был посвящен, услышал это, он сказал, «С семиклассным образованием собираешься проповедовать властителям?» Я ответил, «Это то, что сказал он». В газете Associated Press говорилось, «Таинственный свет нависает над служителем». Ничего не зная об этом, 11 лет спустя некто говорил на языках и истолковывал то же самое, а я стоял здесь. «Бог с вами, сестра Шредер. Дьявол против тебя. Я твой брат. О, Господь, Создатель небес и земли. Это хрупкая маленькая женщина, чей драгоценный возлюбленный ушел. О, Господь, пусть сила, которая подняла нашего Спасителя из могилы, пусть он сойдет для твоей славы на это хрупкое тельце, той, которая пророчествует в твое имя. Пусть это проявится, и пусть этот дар, который измотан, пусть он вернется здоровым, пусть она восстановится, Господь, я произнес это на дне во имя Иисуса Христа. Так вот, это было сказано, Господь, пусть это будет совершено в твою славу. Бог благословит тебя, сестра, пусть твоя душа будет... Наш Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благослови эту юную сестру и дай ей то, что она просит во имя Иисуса. Боже, благослови нашего брата и даруй ему исцеление во имя Иисуса Христа. Боже, благослови нашу сестру, даруй ей исцеление во имя Иисуса Христа. Боже, благослови нашего брата, даруй ему исцеление, Господь. Пусть люди, которые проходят здесь, осознают, Господь, не только просто проходят мимо, но придут с верой, веруя. Это путь, чтобы получить это. Даруй это, Господь. Пусть они не приходят только и пройдут, но пусть они осознают, что они приходят под благословение Бога, которые были доказаны сегодня вечером в церкви, что Он здесь. И Его Слово подтверждено и доказано. Господь, Твоя исцеляющая сила, Ты можешь делать это. Когда мы следуем условиям, что нам было поручено идти и крестить людей, Он обещал дать Святой Дух. Все, что мы можем сделать, это крестить. Он тот, кто крестит. Тогда я могу проповедовать Слово, Он подтверждает его, а я возлагаю руки на этих людей, Боже, сделай их во имя Иисуса. Боже, этому брату дай то же самое во имя Иисуса. Небесный Отец, во имя Иисуса исцели нашу сестру. Во имя Иисуса Христа исцели эту нашу сестру. Пусть с сегодняшнего вечера все закончится. Господь, Твоя великая церковь здесь молится, Отец. Пусть будет так, чтобы было исцеление. Во имя Иисуса Христа, пусть это будет исцелено. Во имя Иисуса Христа, исцели нашего брата. Во имя Иисуса Христа, пусть это будет сделано для нашей сестры. Во имя Иисуса Христа, пусть это будет совершено. Во имя Иисуса Христа, пусть это будет сделано для нашей сестры. Во имя Иисуса Христа, пусть отнять у него веру прямо сейчас, если только он не находится в присутствии Сына Божьего, Вездесущего, прямо здесь и сейчас. Пусть он дарует вам избавление от этого часа. То же самое и с нашим братом. Пусть он, Господь, когда он проходит мимо, эти знамения будут сопровождать верующих. Ты сказал, что если они возложат руки на больных, они будут восстановлены. Я верю тебе на основании этого, и во имя Иисуса Христа я возлагаю руки на этих больных людей. Во имя Иисуса Христа я возлагаю руки на моего брата. Твой Отец, пусть он добавит к благословению, которое она имеет. Боже, даруй во имя Иисуса Христа исцеление нашей сестре. Во имя Иисуса Христа даруй исцеление этому брату. Боже, даруй желание нашего брата, мы просим во имя Иисуса. Небесный Отец, даруй желание во имя Иисуса Христа. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, даруй нашей сестре. Во имя Иисуса Христа, даруй это. Во имя нашего Господа Иисуса Христа я прошу об исцелении, Отец. Во имя Иисуса Христа исцели нашего брата. Во имя Иисуса Христа, Господь, исцели нашего брата. Во имя Иисуса Христа мы просим победы. Во имя Иисуса Христа даруй исцеление нашему брату. Во имя Иисуса Христа даруй исцеление нашему брату. Исцели нашу сестру, Отец.
Во имя Иисуса Христа, исцели нашу сестру, Отец. Во имя Иисуса Христа, исцели нашу сестру. Во имя Иисуса, исцели нашего брата. Во имя Иисуса Христа, исцели нашу сестру. Боже, даруй в Иисусе Христе, исцели нашего брата. Теперь, Господь, во имя Иисуса Христа, исцели это в этом ребенке для Твоей славы. Во имя Иисуса Христа, исцели этого. Во имя Иисуса Христа, Господь, исцели эту нашу сестру, я молю. Во имя Иисуса Христа, благословение Божье на... Во имя Иисуса Христа, исцели нашу сестру. Во имя Иисуса Христа, исцели нашего брата. Итак, когда вы проходите, верьте. Верьте. Как он может творить эти вещи, которые он творит, если он не здесь? Он просто такой великий. Здесь точно такое же помазание, как и в любое другое время. Во имя Иисуса Христа, исцели это, нашу сестру. Во имя Иисуса Христа, я возлагаю руки на нашу сестру, Господь. Во имя Иисуса Христа. Верьте этому. Аминь. Верьте этому сейчас, сестра. Благословит вас. Во имя Иисуса Христа, мои руки, во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа, я верю за нашу сестру. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, наша сестра. Во имя Иисуса Христа, наша сестра. Во имя Иисуса Христа. В Иисуса имя пусть наш брат будет исцелен. Во имя Иисуса Христа пусть наша родная сестра будет исцелена. Исцели нашу сестру, Господь, во имя Иисуса Христа. Во имя Господа Иисуса исцели эту нашу сестру. Исцели нашу сестру во имя Иисуса Христа. Отец, во имя Иисуса исцели нашу сестру, я молю. Во имя Иисуса Христа исцели нашего брата. Это мы отключили там связь. Это здесь может показаться очень странным, но это только лишь повиновение действию Божьему. Если вы верите, покаялись и крестились, вы кандидат на Святой Дух. Понимаете? Но что это такое? Это через служителя, слугу Христа, который принес вам истину, принес вам Слово Божье. Тогда, если Бог приходит в Своем Слове, и они проповедуют Слово, Святой Дух сходит и доказывает, что это истина. Понимаете, друзья, то, что произошло совсем недавно, я не знаю, Бог на небесах знает, что я не знаю, понимаете? Но что бы это ни было, это должно быть было славным, потому что мое сердце очень быстро бьется от радости. Это было что-то. Так вот, что до меня, то это выглядит как рожденная заново церковь, которая утверждает новое рождение, и время пришествия Христа близко. Ну, с доказательствами, положительными доказательствами. Если бы здесь стоял человек в длинном одеянии со шрамами на руках, кровью, стекающей по его лицу, это все еще не был бы Христос. Любой самозванец мог бы это сделать. Но если жизнь, которая была во Христе, воспроизведена, тогда вы знаете, что это Христос. В один из этих вечеров я проповедовал на тему «Парадокс». И это был парадокс, который вы только что видели. Это то, что не может быть объяснено. Понимаете, это чудо, как Бог Небесный может сотворить такое. Что ж, вы говорите, можешь ли ты меня исцелить, брат Бранхам? Это невозможно, вы уже исцелены. Если бы он стоял здесь в моем костюме, который он мне подарил, он не смог бы сделать ничего большего. Все, что он мог бы сделать, это подтвердить, что он Христос, доказать, что он здесь. Вы должны ему верить, я могу, если ты веришь. Это прямо сейчас. Если вы верите этому, то это все. Похоже, это должно наэлектризовать. Это должно побудить людей к покаянию. Это должно побудить людей искать Святой Дух. Это должно сделать что-то большее, чем то, что делается. Если еда, если... Неужели семя слова падает на каменистую почву? Леди, какого ответ? Братья, церковь, каков ответ? Что больше Бог может сделать? Он никогда не обещал других вещей. Вы никогда не увидите ничего более великого, чем присутствие Иисуса Христа, действующего в Своей церкви, исполняющего то, что Он обещал совершать. Но знаете, с церковью что-то случилось. Что вы думаете произошло бы, если бы это прорвалось 50 лет назад?
Понимаете? Сейчас это должно быть более мощным, чтобы сильнее потрясти церковь. Когда враг входит, подобно наводнению, Дух Божий поднимает против него знамя. Однажды в эти дни это поднимет церковь со своего места прямо вверх, рожденных заново святых. Двое в постели, одного я возьму, а другого оставлю. Двое в поле, одного я возьму, а другого оставлю. Это поднимет церковь в присутствии Христа, чтобы жить вечно. Я говорю это не для того, чтобы показаться грубым. Я говорю это в божественной, братской и искренней любви. Голод в моем сердце, чтобы Церковь Божья была Церковью Божьей, телом людей. Люди ничего не могут для вас сделать. Когда вы проходите вот так в очереди, возлагают на вас руки, вы слышите много уловок и много, я чувствую запах, и все такие штуки, которые даже не по Писанию. Это почти парализует ваш разум. Понимаете, дьявол сделал это, чтобы отвлечь вас от истины. Слово — это истина. А слово стало плотью. Вы понимаете? Да благословит вас всех Господь. Я люблю вас. Вот платочки. Сестра дает свидетельство. Хвала Богу! Господь Иисус, роза Шарона, лилия долин, утренняя звезда, корень и потомок Давида, Альфа и Омега, начало и конец, тот, который был, который есть и грядет. Пошли свои благословения, Господь, на этих людей. Благослови их, Господь, старомодным пробуждением. Верни им, Господь, переживания их отцов и матерей, которые у них было много лет назад, которые мы празднуем в этом собрании. Вот платочки. Они брали их с тел благословенных старых святых 50 лет назад. Больные были исцелены. 2000 лет назад они поступали так же и были исцелены. Ты тот же самый Бог сегодня, тот же самый Святой Дух, приходящий в изобилии и с восстановленной силой в церковь, чтобы пробудить ее от сна. Пусть будет исцелен, кто носит эти платочки, Господь. Пусть сила Божья сделает каждого из них здоровым. Я посылаю их во имя Иисуса Христа для исцеления. Благослови теперь народ. Я вверяю их Тебе, Господь. Слово было проповедано. Ты проявил себя. Ты доказал, что Ты здесь. Ты доказал, что Ты не умер, но Ты воскрес из мертвых, и Ты жив во веки веков. Тот же самый вчера, сегодня и вовеки, соблюдающий свои заповеди и соблюдающий свое слово и свои обещания из поколения в поколение всем, кто будет верить в свое имя. Великий Святой Дух, выискивающий, чтобы найти где-нибудь человека. О Боже, однажды он нашел Иринея, однажды он нашел Поликарпа, однажды он нашел Павла, однажды он нашел Мартина, однажды он нашел Лютера, он нашел Веслея, он нашел Джорджа Уитфилда. О Боже, он нашел Билли Сандея. Боже, позволь ему найти сегодня нас. О Боже, кого-нибудь в этот час, кто может встряхнуть церковь проповедью Евангелия, так как Чарльз Финней, или кто-то, Господь, кто вернет церковь снова на ее место. Когда сам Великий Святой Дух, не человек, движется среди людей и заявляет о себе, как он сделал сегодня вечером, мы благодарны Тебе, Господь. Прими нашу благодарность и даруй нам Твои благословения. Во имя Иисуса Христа мы просим это. Люблю Его, люблю Его. Он прежде возлюбил. Давайте сейчас просто закроем глаза. Давайте поднимем руки и воздадим Ему хвалу. Вы знаете, что Он здесь. Кто верит этому всем сердцем? Каждый, кто верит, что Христос здесь, пусть скажет «Аминь». Давайте просто споем Ему сейчас от всего сердца, всем, что в нас есть, и воздадим Ему всю хвалу, какую сможем. Теперь все хорошо. Люблю Его. Закройте глаза, пойте в духе.
люблю Его. Он первый возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. О, чудесно! Дается пророчество.
Вы знаете, что это такое? Что это? Что такое говорение на языках и истолкование, пульсация Святого Духа, изрекающего нечто, что вы не знаете, что говорите, понимаете? Я говорил вам о пути назад. Я дал вам приглашение. Кто из присутствующих хотел бы пойти по этому пути и следовать рецепту? Многие из вас здесь, которые никогда не были крещены, но хотели бы креститься, поднимите руку и скажите: «Я верю, я готов. Я вновь буду творить прежние дела, я снова вернусь обратно, я приду ко Христу». Поднимите руку, завтра вечером здесь будет служение крещения. Баптистский служитель только что прислал весточку и сказал: «Я готов, все хорошо». Брат, я тоже пришел из вашей церкви. Они прочитали мне рецепт неправильно, но я прочитал его сам. Я обнаружил, что после того, как я изменил его, прочитал его и прошел путь, который он сказал пройти, со мной нечто произошло. О, Боже, пошли свет! Прислушайтесь к его зову. Интересно, почему мы это делаем? Я ценю ваше терпение, как мы настраиваемся и ждем друг друга, потому что это Святой Дух старается в нас что-то вложить. Видите, он пытается сделать инъекцию. Ваше терпение замечательно, и оно приносит пользу. Если вы говорите: «О, я не понимаю, но я собираюсь сесть и увидеть это», я должен наблюдать за этим. Бог наполнит каждое жаждущее сердце, которое по-настоящему будет тянуться. Когда вы это видите, не ждите больше ни минуты. Дотянитесь и возьмите это прямо там. Он проходит мимо. Он может больше не пройти этим путем, верно? Аминь. Аминь. Слушайте. Языки и истолкование.
Yea, behold, saith the Lord thy God, fear not to believe all that thou hast seen this night, nor to walk in the steps that the Lord thy God will lead thee in. Thou shalt not go back into the path that thou hast been led out of. Thou shalt go forward. Thou shalt look up. Thou shalt have no gods besides me. I am thy God. I have manifested myself this night. Thou hast seen. Thou hast known, but thou hast not repented, saith the Lord. If thou shalt go on with me, saith the Lord, if thou shalt enjoy the glory of thy God, thou must humble thyself before me and know
Благодарение Господу. Вы заметили, Он сказал, что Он был здесь, чтобы принять нашу хвалу. Вы знаете припев «Аминь»? Тот брат спел мне. Аминь. Вы поете его или нет? Хорошо, брат Дон. А? Давай, Эрни, воздадим ему хвалу песней «Аминь». Кто ее знает? О, по-моему, мы все ее знаем. По-моему, вся моя церковь знает ее. Или я подумал, может, вы что говоришь? О, брат, я не могу вести это. Я не могу петь. О, но я думаю, что было бы замечательно прямо сейчас сказать «Аминь» всему, что он сказал. О, вот это да. Аминь. 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 Давайте поднимем руки и воздадим ему «Хвала тебе, Господь, и благословение! Пошли, Святой Дух Господь, приди этим вечером и сокруши каждое сердце, пока мы восхваляем!»